Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей
Зачем
Даренко.
Старикана убрала? Дай старикана.
Какого
старикана? Старикан у меня был. О, спасибо тебе большое. Если позволите, сегодня публикация. В дни Великого Поста верующий человек, это сейчас, человек стремится побывать на исповеди и очиститься от грехов. Это дядька говорит. Митрополит Калужский и Боровский. Зависимость от греха говорит о том, что человеком овладел злой дух. Но что поможет заставить беса выйти из человека? А?
Что поможет?
Я не знаю. Может, чистым спиртом? Нет? А? И почему же этот нечистый дух может не только сам снова вселиться в душу, но еще и привести несколько более злых бесов, так что человеку становится намного хуже, чем прежде? Становится пристрастен он разным грехам, под бесом, живущим в душе, подразумевается его действие на человека через ту или иную страсть, рабское подчинение ей. Если однажды человек решает разорвать эти путы, изменить свою жизнь и перестает уступать этой страсти, тогда бес отступает от его души, алкоголик прекращает пьянствовать, расхититель воровать, распутник блудить, игроман предаваться разврату.
Что? Поддаваться азарту, Сергей.
Поддаваться азарту.
В ближайшие дни.
Да. Вы намерены чему предаться? Мне кажется, надо сейчас выявить грешников среди нас. Давайте грешников. Скажите, пожалуйста, я думаю, что мы всего два греха.
Вот есть один грех, это просмотр Фейсбука, это первый.
Нет.
Бесконечный. Которого
не надо опошлять. А ты смотришь,
Некоторые,
да?
Отказываются, Сергей, ты смотришь, вы что,
нет,
не мать, знаете?
Нет, съезжай. Съезжай, я тебе грешно говорю, нет, просто могу. Наплюй на Фейсбук и наплюй на Твиттер. Я уже жене говорю, давай снесем Фейсбук и Твиттер вообще. Мать, мы все получаем из Телеграма. Все получаем с Телеграма, но нет смысла.
Второй грех – это Телеграм?
Нет, первый грех – Телеграм. Твиттер полностью не бессмысленная вещь становится. Единственное, что я получил там галочку. Я тебе объясню.
Жалко, да?
Жалко. По 50 человек в день баню. По 50 человек в день баню. Я тебе серьезно говорю. Значит, но получил галочку. И так теперь с этим ношусь, как дурень с писаную торбою. Понимаешь? Ничего не поделаешь. Ну, надо бы снести Твиттер и Фейсбук. Вот единственное. И жизнь наладится. Оставить Инстаграм и Телеграм. Все, хватит. На этом все абсолютно. Я тебе серьезно говорю. Слушай, давай мы быстренько сейчас используем голосование. Значит, сказал человек, ну вот же, митрополит Калужский, Боровский, Климент, сказал, что бесы нас населят. Бесы в ближайшие дни Великого Поста, связанные с 8 марта. До понедельника. Вы намерены пить и блудить. Не блудить, а в смысле, ну вообще совокупляться. А как-то разделить на три телефона? Ну-ка давай быстренько, ну давай.
Какого? До понедельника?
До понедельника.
А потом что?
Сейчас женский день, мать. Мы должны, конечно, на алтарь этого дела принести какой-то грешочек. Конечно, мы не можем не согрешить. Скажи, пожалуйста, быстро дай мне на три телефона раскидай. Ну, быстро. Да. Чем вы намерены заниматься в ближайшие дни? Только пить и блудить?
Да.
Или только блудить?
ну, как скажете.
Давайте. Три телефона, товарищи. Значит, смотрите, в вашей душе живут бесы. Это обнаружил митрополит Калужский и Боровский в соответствии с посланием от Матфея. Он читал Матфея, и там об этом прямо написано. Что ваши души населяют бесы, окаянные. Понимаете, в чем дело? Но нам важно выяснить, какие именно, товарищи. Прошу вас, вы в ближайшие дни, в связи с женским днем, намерены только пить. 134-21-35. Пить и совокупляться с женщинами, 134-21-36, и только совокупляться, сохраняя абсолютную трезвость, 134-21-37. 134-21-37, только исключительно совокупляться, больше ничего. Пожалуйста, значит, митрополит Климент, изучив древние манускрипты от Матфея, где-то он нашел на берестяной на грамоте, там, где такие вещи пишут, мы не знаем. Значит, может быть, у мормонов получил, мы не знаем тоже. Мы абсолютно не знаем, откуда такие вещи берутся. Но он знает, он человек мудрый.
В телеграмме прошлого, Сергей.
Может быть, в телеграмме прошлого, да, в каком-то древнем телеграмме прошлого.
На одном из каналов-то.
Но мы знаем, что вас населяют бесы. Причем их много. Один поселяется сперва, а потом приводит компанию идиотов, таких же, разухабистых. Разлухались своих веселых патриотов. О, патриоты не про это. Патриоты не про это. А? Патриоты это из другой.
Да,
нет, наоборот.
Это из другой песни.
Это из другой песни. Простите, патриоты приблудились просто так. Неважно, неважно. Патриоты приблудились просто так. Это же очень обидно. Ну хорошо, давайте мы останавливаем это голосование. И сейчас мы Клименту, ну у меня уже 200 за 200 улетает. Я останавливаю это голосование. И быстро Клименту с Матфеем вдвоем, а не вдвоем. Если человек ведет себя беспечно, упиваясь одержанной победою, то это, как сказано в притче, рано или поздно обернется проколом для мнимого победителя. Христос предупреждает. Ха-ха! Христос предупреждает. И вот о чем предупреждает Христос конкретно вас, товарищи. 21% намерены чисто пить в этой празднике. 21%. 47% намерены пить и совокупляться. 47%. Это очень обидно. Обидно для этого, Климента с Матфеем. И 32% не выпьют ни капли. Они будут совокупляться в трезвости. Коитус абсолютно будет трезвикус. Трезвикус, коитус, как это? Собер, как...
Я пытаюсь, вот я среднюю цифру пропустила, и теперь 21 плюс 32 и минус 100, это сколько получится?
47. Давай, я тебе скажу. 21 будут только пить в эти праздники, только пить, в нарушение поста. 47% и пить, и совокупляться обязательно. А 32 ни капли. Ни капли. Они будут только совокупляться. 32%.
Только читать телеграмму.
Только читать телеграмму. Да. Да. Хорошо. 7373948. Почему? А я не понимаю. Я, в смысле, не приглашал никого звонить, но все звонят. Товарищи дорогие. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, а вот подскажите, в какую группу вы бы меня отнесли, если я в ближайшие 3 недели буду пить хорошее калифорнийское вино вместе с любимой супругой, жить в Лас-Вегасе, ну и предаваться разным...
Проигрывайте не очень много, чтобы Клименту не было завидно. Вот и все.
Ни в коем случае. Потому что планы большие, Калифорния огромная, красивая.
Да, сейчас хорошая погода. У меня один приятель был ранен. Ну, ранен на войне. И он, он американский журналист. И он взял велик и от Сан-Франциско поехал вниз на велосипеде. Вот это
по дороге номер один.
Да, а вот нам это недоступно. Вот у нас то ли нет столько времени. Ему редакция оплатила этот отдых. И он ехал и ехал. И он оттуда все время присылал мне сообщение. Сергей, как бы тебе это понравилось? Как бы тебе это понравилось? А я, ну правда, я себе пытаюсь представить это. Но это так клево. Это так клево. Ну что, мы вам завидуем вместе с Климентом. И Матвеем.
Спасибо.
Да, и Матвеем одновременно. Мы все вам завидуем, товарищ. Хорошо. Что? Ну правда, он едет по Калифорнии. Я бы хотел как-нибудь в Калифорнии поехать на велике, понимаешь?
Да?
Ну, у меня друг, я тебе еще раз, он был контужен, не ранен, контужен. В Афганистане. В Афганистане. Там, кстати, там военные действия какие-то, еще что-то. Вот, и он, за это ему редакция дала там чертову уйму времени. Ну, как будто, если бы, может быть, 3 месяца или 4 месяца. И он мог все это время кататься взад-вперед по Калифорнии. На велосипеде, он так и сделал. Понимаешь? Не пил ничего, а вот просто ехал, ехал. Ему так понравилось, но он рассказывает, что это клево. Я не знаю, я не пробовал. Ладно, поехали дальше. В Великобритании отравлен бывший сотрудник ГРУ. Сегодня читал. Испытывал смешанное чувство.
Смешанное?
Британское. Да, смешанное. Но с одной
предатель,
стороны.
Предатель, туда ему
вот
дорога.
А вот если бы меня... Нет, стоп, минуточку. Так. Вот если бы меня вызвал-то товарищ генерал. Да. Вот меня да. вызвал, сказал. Что бы он мне сказал бы?
Что в смысле? Вот тебе порошок,
Сережа. Нет, ну, не так. А как? Рядовой Доренко. А я рядовой. Да. Рядовой Доренко. Ну, Сережа, так по-отечески, Сережа. Ну,
ты наверное, поедешь нет. в Лондон первый.
Надо убрать. Не да. Предателя надо.
Да. Все, ну ты что? Сомнений не берешь.
Ну, я звоню жене. Звоню жене сразу, говорю, Юляш, надо мне в Лондон, но убить человека там надо. Она говорит, дурак, что мы же собирались сейчас, вот это же надо было. Ну как же, а дети и все. Я говорю, ну ты уж как-то перебейся сама, я поеду, убью и вернусь.
Как это, крыси, крысиная смерть, вообще
убью и вернусь, я как надо, отслужу как надо и вернусь. Я убью как надо и вернусь.
Работа у нас
я
такая.
Наша, так одежда, а что же. Но тем более, я скажу, гонорар хороший, потом в Дубай поедем, на... сейчас хлопнем
какой
этого чувака.
А? Нет.
А как родина платит? Родина платит. Нет. За идею нема дурных. То когда большевики были, а теперь родина платит. Тебе убьешь одного, пожалуйста, в Дубай,
ну,
потом
так
на
месяц. Совсем другой разговор.
Убьешь двух на два месяца в Дубай, не вопрос. Понимаешь? Другое дело. В британском городе. Да. Вот я думаю, если меня вызвал товарищ генерал и сказал бы, убейте все, я бы, может быть, какое-то время думал.
Засомневались бы.
Я бы думал, как? Как? Укол зонтиком, мне кажется, укол зонтиком, укол да. зонтиком, мне мнится почему-то. В британском городе Солсбери неизвестным веществом отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, а также его молодая спутница. А он был сам-то, он был 66-летним, а судьи его сейчас по бабье, а спутнице было 33. Осуди, ну скажи, ну что?
Да, спутницу где? Осудить? Или его?
Его.
А вы мне
его.
Скажите, кого, я сразу же немедленно осужу.
Значит, они внезапно, оба, ему 66, ей 33, они внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре, после чего были немедленно госпитализированы. Отмечается, что они выглядели так, как будто приняли что-то довольно сильное, как спиртное или какое-то вещество, изменяющее сознание. Как сообщает свидетель, их видели на скамейке, женщина находилась без сознания и будто прилегла на мужчину, потеряла силы. А мужчина сидел, запрокинув голову, безумными глазами смотрел в небо и делал странные движения руками. То есть он конвульсивно что-то, руки у него двигались, конвульсивно. Понимаешь, что в чем дело?
Да.
После этого ТЦ был закрыт, специальная служба, потому что специальные службы знают, что когда русские у кого-то убивают, с их точки зрения, я говорю сейчас.
А это мы уже знаем, суши-бар ходить.
Они обычно, русские, когда кого-то убивают, как думают великобританцы, да. потому что они ошибаются, безусловно. А что русские загаживают все радиоактивным этим самым. Все вокруг радиоактивное, все, ну, все да. светится, все полыхает. Поэтому надо немедленно проводить эвакуацию всего города и прочее.
Да.
Торговый центр был закрыт, специальные службы в защитных костюмах, как космонавты пришли. Провели полное обследование, обеззараживание всех помещений, а также прилегающие к магазину части улицы. Ресторан, где они ели, полковник Скрипаль из ГРУ.
Да.
А закрыли вообще нафиг. Теперь и все. И все. Сожгут. Зальют бензином и сожгут. Все. Полиция пока воздержится от обнародования каких-либо версий происшествия. А расследование пока находится в самой начальной стадии. Полиция изучает все детали. Британские медики подозревают, что Скрипаль и его спутница были отравлены фентанилом. Открой мне, пожалуйста, Вики, фентанил, пожалуйста. Пожалуйста. Что мне даст товарищ генерал, когда меня пошлют кого-нибудь убить? Товарищ генерал, расшите получить фентанил.
А Полоний что, уже все кончился?
Полоний кончился. А его сколько-то граммов добывают, луговой забрал, и все, теперь где у него? Остатки куда списал, мы не знаем.
Ну вот, пожалуйста.
Фентанил, откройте, пожалуйста.
Опиоидный анальгетик, хороший.
А что ты говоришь?
Мощный агонист.
Агонист.
А дальше буква, кто мю, знает?
Это мю.
Это мю, да?
Мю, это буква мю.
Я верю, что греческая.
Мю, какая? Мю. Многие говорят U-Torrent, который скачивает торренты. А там тоже мю, мю-торрент. Выпускается в виде цитрата. Цитрата фентанила. Применяется главным образом как анальгетик. А, так его долбанули анальгетиком. В анестезиологии. То есть дозу. А он, значит, по химической... с промедолом, вызывает сильное, но кратковременное анальгезирующее действие. Им ввели его не внутривенно, я думаю, там в ресторане, а ввели даже не внутримышечно.
При тактильном контакте, смотрите, да, фентанил проникает в кровь через кожу.
Что ты говоришь?
Поэтому при работе с препаратом следует соблюдать повышенную осторожность. Тоже рекомендуется при анализе неизвестных веществ, напоминающих
вот фентанил. Вот наркотические свойства. Развитие токсического действия с морфином разнообразно более разнообразно по сравнению с морфином, поскольку его химические структуры имеют...
Передозировку смотрите.
Героином схоже, неотличимо. Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином. Героином. Ты понимаешь, в чем дело?
Ну, я сразу почувствовала, что это такое.
Да, 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 да. Значит, еще. И использование фентанила получило распространение в Эстонии, где он вытеснил героин с местного рынка опиатов. Ну, скажите на милость. Скажите, пожалуйста, его отравили все-таки, или он, может быть, долбанул фентанильчика? Мог же и был долбануть. Предатель, как говорится, любит все время что-нибудь делать вредное для здоровья сам по себе. Предатель Родины,
ну, у него
я тебе серьезно говорю,
бес
предатель Родины, он любит что-нибудь сделать такое неприятное, разрушающее сам по себе. Абсолютно не надо. Рядовой Доренко может отдохнуть. Если мне товарищ генерал скажет, убейте там того-то, того-то. Я скажу, товарищ генерал, да давайте дадим ему месяцок-второй, он сам что-нибудь себе приключит на свою бошку. Да это же идиоты же они эти, как их. Ну, а предатель Родины. Они что-то такое отщебучат вечно. Либо в прорубь полезут, либо еще что-то. Понимаешь? Алло, здрасте, слушаю вас. Да, здрасте.
Сергей, согласитесь со мной, если кто-то в отношении нас, да, вот лично, кто-то будет делать пакости, да, так скажем, предательством будет,
да,
мы будем сами стараться как-то отомстить.
Да вы что?
Согласитесь со мной?
Да. Я пытаюсь согласиться. Я пытаюсь. Тяжело. Я по приказу товарища генерала готов. А чувств у меня никаких нет. Ни к предателям, ни к героям. Я вам правду скажу. За героев, правда, у меня гордость возникает. Но к предателям я их делит, и их нет. Зачем мне их ненавидеть? Но если товарищ генерал прикажет, я пойду и отравлю, честно, благородное слово. А? Ну, я верен воинской присяге, да.
Сергей, давайте вот посмотрим уже с другой стороны.
Давайте.
Но он предал страну, родину.
Нет.
Родина.
Сергей, нет, почему Сергей, родина? Подождите,
Сергей,
стоп.
Сергей,
стоп.
Сергей, он когда-то дал клятву, что будет служить родине.
Ну, как вам сказать? Он дал клятву-то людям.
Поставил назад, поехал, а там столб.
Я в затруднении всегда. Послушайте меня. Нет. Вот вы, например, организация с Аношкой, вас двое. Вы мне говорите, брат, давай клятву. Я вам даю клятву. Но это вы. Я, при чем тут родина? Ну, я не понимаю.
Сергей.
Ежик под березкой, бежит ежик, красивый. Палая листва, клёны, все красиво. Вы-то тут при чем? Я не понимаю. Какая клятва? О чем вы говорите?
Да. Сергей, да, вот если человек работал в спецслужбах, или там не работал, даже служил каким-то образом, да вот не факт.
Полковник.
Он, осознавая свою жизнь, свою деятельность, пошел на этот поступок. Согласитесь со мной?
Но он же оправдывает его.
Так он как-то для себя же придумал оправдание какое-то моральное.
Сергей, оправдаться можно хоть как.
Ну как?
Но кто это оправдание как воспримет?
Ну, не знаю.
Ну, давайте пойдем человеку убьем. Потом вот, скажем, будем думать такое, что, ну, знаете, он хотел меня убить, поэтому у меня получилось, я первый его...
Послушайте, Ленин приказал заключить Брестский мир, например. Например, да? С точки зрения многих, это предательство Родины. Так что Ленина отравить, что ли, я не понимаю?
Сергей,
вот... Нет, подожди. Люди делают разные поступки, истолковывая интересы Родины в соответствии с своими иногда совершенно дурацкими взглядами. Ну, я абсолютно говорю, потому что они пытаются о себе обосновать, почему это хорошо, то, что они делают. ну, строго говоря, да, какие-то люди делают что-то. Они пытаются себе обосновать, что это хорошо для Родины. Ты говоришь, ну, черт ее знает. Ну, а потом они тебе говорят, можешь нам присягу принести? Я говорю, пожалуйста. С меня присяга до обеда одна, после обеда другая. Дальше что? Они говорят, ну, это вот была присяга Родине. Ну, пожалуйста, раз вы так думаете, ну, что? Ну, хорошо. Значит, а они говорят, ну, ты вот при нем, ну, хорошо. Так ты теперь не любишь Родину? Почему? Я люблю Родину. Я люблю опята октябрьские очень. Я люблю очень ежика, который вот осенью в листве копается в этой самой, под березкой где-то ежик, и листва. Мне нравится. Я не знаю, как это связано, правда, с Родиной, ну, в принципе, ну, правильно, нет?
Правильно.
Хвоя пахнет хорошо, вот так прильнешь, бывает. И это самое. Сибирь нравится мне, Дальний Восток нравится. Это Родина или нет? Черт его знает. А? Я не знаю. Но мне кажется, что это все равно отношение с людьми. Когда ты присягаешь, это отношение с людьми, а не с Родиной ни с какой. Ну, ты присягнула, это отношение да. с людьми или с Родиной? Мой вопрос к тебе.
Я боюсь.
Не, ну серьезно, я не шутя. Вот Курбский, князь Курбский, он присягал Ивану Грозному. Князь Курбский, он присягал Родине, Грозному или что?
Да, ну не имеет
смысла. А сидя в Литве, он любил Родину или он любил Курбского, или в смысле князя Ивана Грозного? Кого он любил? Я не знаю. Да. Я испытываю затруднения здесь. Я думаю, что этот полковник, как его фамилия-то, я уже и забыл.
Забыли.
Скрипаль, Сергей Скрипаль. Он присягал организации, а не Родине. Организации, ГРУ, весьма закрытой организации.
Которой, на самом деле не знаем.
Которой я знаю.
Как они там
кто присягали? Служил в ГРУ из твоих друзей?
А.
Кто?
Все, понятно.
Кто?
Я, вы.
Я. Я принес воинскую присягу в ГРУ,
да.
в Климовске.
Да.
Ну, и что? Если тебе нужен человек из ГРУ, спрашивай меня. Это я и есть. Ладно, в движение. Сейчас мы вернемся.
Подъем. В движении.
После новостей мы вернемся. Я вступал в ГРУ. Я лично. Вам нужен человек из ГРУ? Пожалуйста, вот он.
А выступить нельзя?
А почему меня и пошлют убивать Скрипаля? Нет, ну он сейчас, может быть, еще выживет. А почему товарищ генерал меня пошлет убивать Скрипаля? Потому что я из ГРУ. Рядовой ГРУ. Рядовой Доренко. Я. Расшите, обратите. Да, расшите кого-нибудь убить.
Он говорит, клятву.
Без вопросов. Шесть баллов, Москва. Тяжелое, товарищи. Не ездите в этот окаянный антигуманный город. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, негров Сережа, все деньги награжем.
Девять часов пять минут, вторник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Значит, хочу тебе сообщить следующее. Мы с полковником Скрипалем, или как его фамилия, значит, приняли присягу в ГРУ. Он и я. Я остался верен ГРУ, а он нет. Я в чем дело? Я поэтому ору на радио, а он отравленный лежит в Солсбери. Правильно? Да. Разница налицо. Да. Значит, но мы с Настей, позвольте мне все-таки здесь... ему платили, он предал... Он предал родину в интересах короны. Он служил Виндзором.
Да.
Ее величеству. Ее величеству стал служить. Нехорошо. Нехорошо. Вот я сохранил верность присяге. Объясняю. А он нет. Значит, он стал служить Виндзором за деньги. Это отрицательно его характеризует по службе. Настя говорит, он присягнул родине, и тут я вцепился. Я же в дело, родина у каждого своя. Нет такой родины, что прям вот родина. Она у каждого своя.
Ну как, мы же с вами постановили, кажется, сейчас только что, что к организации.
Ну, например. Нет, ну вот давай так. Родина у каждого своя. То есть у вас есть некое понимание родины, у каждого свое. Вы включаете туда вашу картинку в твоем букваре, ваше, понятно, да? Ну, хороших и верных товарищей, вы включаете своих, а не моих. Вы не включаете туда хороших и верных товарищей моих. Нет, вы включаете своих, а следовательно, родина у вас ваша, а не моя. Но эта родина точно не Великобритания. Вот когда он тут маху дал, он перепутал родины. Родина, конечно, у каждого своя, но она не Великобритания. Нет. Она все-таки Россия, правильно же? Ну, mm-hmm. Россия, ну, конечно. Ну, конечно, Россия. Вот. И здесь он дал маху. Теперь мы с тобой понимаем, что кому он присягнул? Кому он присягнул?
Кому? Организации
присягнул. Он присягнул организации. Организации, то есть структуре, состоящей из служащих мужчин. Да? ГРУ. Да. Это организация. ГРУ – это организация. Значит, структура, в которой высшие чины произвольно могут как по модулю, так и по вектору менять понимание, чему ты присягнул. Понимаешь, да?
Да.
Ну, то есть ты присягнул, я присягнул. Потом высшие чины мне говорят, Сережа, иди сюда. Я такой, ага. Они говорят, ты присягнул? Я говорю, так точно. Они говорят, расшите пояснить, Сережа, что вы присягнули не этому, а вот этому. Я говорю, хорошо. Хорошо. То есть выше, ну, условно говоря, я присягнул Советскому Союзу. Я, их бин. Угу. Вот он сидит. Понимаешь? Они говорят, Сережа, ты присягнул Советскому Союзу? Я говорю, так точно. А теперь это называется по-другому, и будет все по-другому, но следует работать по-прежнему. Это хорошо, расшите, приступить. Я что, мне... Разве я буду спорить? Я что, дурак что какой-то? Зачем мне спорить? Меня вложили, как это сам, дуболому в мозг, что вот сейчас будет вот так. Хорошо, вот сейчас так, значит так. Понятно. Теперь они меня вызовут на другой день и скажут, Сережа, я говорю, так точно, да, расшите. Ага, нет, ну ты же знаешь, что Советский Союз потом стал Россией, а теперь снова Советский Союз. Хорошо. Они говорят...
Слава тебе, Господи.
Слава тебе, Господи. Крестишь. Служу Советскому Союзу. Да. Все, служу Советскому Союзу. Ну, вперед, Сережа, вперед, молодец. Понимаешь, да? То есть, условно говоря, я присягнул организации. Что такое присяга? Я присягаю организации, где... главным образом, организации мужчин, да, ну, в данном случае, в спецслужбах это мужчины, да. Где вышестоящие чины как по модулю, так и по вектору, как по модулю, так и по вектору, имеют право понятно менять значение моей присяги. Не произвольно, а понятно менять значение присяги. Понятно, да? Mm-hmm. То есть они произвольно менять не имеют права. Потому что если я их не пойму, я скажу, вы идиоты. Но если они понятно меняют модуль и вектор присяги, это нормально. Ну, понятно мне, они мне объяснили. Я говорю, так точно, все я понял, вперед. Понимаешь? Вот это и есть. А родина, она родина, понимаешь? Родина и у Курбского, и у Курбского, и у Ивана Грозного родина одна. И оба они ее любят, и Курбский, и Иван Грозный. Угу. Но один из них предатель для Ивана Грозного, а другой из них предатель для Курбского. Тут извини, тут разная фигня, понимаешь, тут есть нюансы. Но обслуживать интересы чужой родины, в данном случае, что сделал полковник? Он стал обслуживать интересы другой родины. Другой родины. Не здесь бороться, так сказать, там с режимом, а обслуживать интересы другой родины за деньги. За деньги. А вот если ученые уезжают в другую страну, это нормально? Подожди. А если фигуристка Медведева, вчера уже разоблачили это сплетни, она никуда не уезжает, собиралась, как будто бы вчера было сообщение, уехать в другую страну и выступать за другую страну. Значит, у меня вопрос к тебе, Настенька. Он философический, Настенька. Философический. С какого момента ты предатель? И в какой отрасли знания ты предатель? Я просто серьезно говорю.
Сразу?
Нет.
Вот смотрите.
В каких-то отраслях знания, например, ты работаешь...
Мы признаем право на предательство. Работа не на родину, да.
Да, и работа не на родину, а на человечество. Например, за учеными. Ученый говорит, я готов открыть средства от онкозаболеваний. Ученый говорит. Звать его, так сказать, какой-нибудь
Петр
там.
Петрович.
Как Петр Петрович Ученов. Петр Петрович Ученов. Он говорит, товарищи, я открою вам через год лекарства от онкозаболеваний. Но могу это сделать только исключительно в Торонто. Почему? Там лучше лаборатория. Но спасу я все человечество, все как есть. Вот это вот говноедское 7-миллиардное человечество, я его и спасу. Я его и хочу спасти, он говорит. Петр Петрович, мы ему говорим, давайте, Петр Петрович, мы соберем вам на билет, предайте же родину, обязательно, это очень нужно всему человечеству, правильно? Да. Ну, мы хотим. Он говорит, в интересах этого дела я, говорит, поменяю паспорт. Мы говорим, вообще насрать, пожалуйста, меняйте. А это для удобства. Он говорит, travel, удобство, travel document будет у меня. Ну, вот как сейчас Дерипаска киприотом стал, это же travel document, он говорит, не проблема. Ну вот, хорошо, значит, мы ему, Петр Петрович, хорошо. А спортсмен? Она говорит, например, ну, это вчера уже разоблачили. Медведева говорит, Загитова, говорит, берет золотую медаль, идите в жопу, я пойду, меня специально типа на серебряную, и так вот меня затирают, я пойду в другое государство. Какую государству мы ей простим? Казахстан простим, а Украину не простим. Значит, предательство бывает разное.
Разное.
Разное. То есть, если талантливая фигуристка вдруг, ну, это вчера разоблачили, но была новость вчера про медведя, но это разоблачили уже, что неправильно. Но если талантливая фигуристка скажет, идите к чертовой матери, я буду за Казахстан теперь. Мы скажем, что она предатель? Не знаю. А если она скажет, я... За Украину. Мы скажем, о-ля-ля, скажем мы, да?
Да.
А если она скажет, а я за Штаты? Мы скажем, ну тогда все понятно. Фу, какая фу-фу-фу. Фу-фу-фу, мы бы тоже хотели, но нас не берут. Фу-фу-фу, скажем мы. Правильно?
Да.
Значит, а если полковник ГРУ скажет, слышите, я решил, что это самое. Понимаешь?
Да.
Значит, ученому мы разрешаем, ученому, ну, да. Ученому, да. Во имя человечества эмигрировать куда-нибудь в Чикаго или в Торонто. Мы разрешаем, мы говорим, пожалуйста, дорогой. Наоборот, даже мы за. Нам нужна вакцина от онкозаболеваний. Спортсмену мы условно разрешаем. То ли да, то ли нет. Ну, в общем, скорее да, но ты же будь поразборчивее, выбирай страну. А полковнику ГРУ мы не разрешаем. Почему так? А? Не знаешь? Я просто спрашиваю, я задаю вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, полковник ГРУ никуда не уехал, а его обменяли, правильно?
Это я знаю, да, четверо на десятерых тогда
Чапман. А вот, кстати говоря, очень интересную выдумали вещь по поводу бывших украинских военных. Они присягу не принимали в России, им контракт подписали, говорят, все хорошо, вы не изменяли родине, вы просто тут по контрактику у нас бегаете, генералы там, бывшие украинские, да, и прочее. Да. Вот так можно всегда, да, выход, да, найти.
Ну хорошо, я все-таки хотел бы понять концепцию измены родины. То есть, условно говоря, если ученый уезжает открывать уникальное лекарство от онкозаболеваний, в общественном мнении не будут его провожать криками «позор». Нет, не будут. Да, вот как, да, тут обойтись с этим делом?
Да.
Да.
У нас так и было. Молодая Советская Республика не имела средств для исследования ядра. У нас там послали Ландау там, и многих других, которые были талантливые люди, но пользовались достижениями. Ну, как Левша, он тоже ездил, да, и видел, что... В Англии то же самое, кирпичом там не чистят ружья. Приехал, да, сюда, да, пытался наших учить.
Позвольте мне маленькое вкрапление. Если уж вы обратились к эпохе, в то время, о котором вы рассказываете, целый ряд семей швейцарских часовщиков снимается, да, и едут в Советскую Россию, да, где строят второй московский часовой завод.
Да.
Швейцарцы. В то же время папа Владимира Владимировича Познера вербуется в советскую разведку. Завербован был советской разведкой. И он молодец, наоборот. Он хороший, наоборот. Правильно?
Да.
Да, хорошо.
Ну, у нас, хотел бы заметить, да, несколько видов было. Было, значит, клятва в виде присяги и клятвенное обещание.
Угу.
Значит, и в нем мы клялись не родине, ну да, ну родине, да, социалистическому отечеству, и советскому народу, которому, да, который потом нас покроет, если мы нарушим. И клялись мы не до пенсии, не до дембеля, а до последней капли крови и до смерти, до гробовой доски. Понимаете, какая клятва была? Если это в других странах, да, если в других странах клялись, вот Гитлер говорил, я беру на себя все грехи,
да.
И вы клянетесь даже не Рейху, а Адольфу Гитлеру. И в тот момент, когда он застрелился, армия встала, стоп, и все сдались, и все остались живы. Да, все, на этом клятва прекратила свое значение.
Слушайте, а вы из группы, можно мне вопрос, вы из какой спецслужбы? Нет, ну просто, чтобы знать, коллеги, мы же коллеги. Ну, дайте мне какой-то, ну откуда, откуда вы? Ну, а вы-то откуда?
Послушайте,
ну, давайте.
У меня до сих пор советский паспорт, который я...
Нет, ну
я...
кто? Вы, ну скажите, спецназ железнодорожных войск?
Да.
Не, ну кто вы? ДСАФ, кто вы?
Да. А? Чекисты, мы чекисты.
Вы помните, чекисты? Как... А я грушник, можно сказать? А я грушник. Все, и все.
Давай. Вы чекисты почему? Чекисты по поводу чека внешпосылторга.
Вот я умоляю.
Где чеки платили, там мы и работали.
Да, да, да.
Это называлось
Берёзка, чекисты внешпосылторговские. Берёзка. Ну так скажите мне, тем не менее. Значит, надо убивать полковника ГРУ, который сбежал.
Вы понимаете, вот говорили, что всех не перевешаешь, всех не перебиваешь. У нас страна везде была на первом месте. В космосе, в балете.
Это
правда. Мы в предателях. Столько генералов-предателей, там, Калугины,
да.
Поповы.
Да.
Если вот брать по алфавиту, Павловы, начальники академии, то же самое, понимаете?
Да.
Архивы бетоны набивали, молочные, понимаете? Ну, где что можно было утащить?
Нет, по количеству предателей мы, может быть, не на первом. Знаете,
армия,
мне кажется,
Власова,
можно я вам скажу, можно миллион, расскажу, можно да? расскажу. А, самолет, который летал Гавана, Гандер, Шеннон, Москва, Ил-86-й. В Гандере, Канада, оставлял всех до единого кубинца в известные периоды.
Да.
То есть кубинцы, например, 50 человек летели в Москву, Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. В Гандере все 50 сходили и требовали политического убежища. Поэтому по количеству предателей Россия, может быть, была и на первом, не на, на одном из первых мест, но не на первом.
Ну, нет? Послушайте.
Да, прошу вас.
По количеству предателей высшего руководства, которые служили сразу там на
20%. 100% мы, конечно, держим.
Ну, послушайте, нет, ну, мы, конечно, начальник СМЕРШа, Берия, все
мы,
смеются.
Мы. Нет, тут мы, высшее руководство, тут мы всех бьем железно, это правда.
Вот с разведок сразу, о чем говорить?
Это правда. Но... Это правда, это правда. Мы действительно всех бьем по высшему руководству, по предательству высшего руководства. Как съезжали генералы, так это, конечно, мы, наверное, на первом месте. Кубинцам такое не снилось. Хотя, может, я не знаю, я, может, не столько глубоко знаю тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий.
Я хочу напомнить фразу нашего главнокомандующего, верховного главнокомандующего, что мы своих врагов всегда найдем и покараем.
Да. И правильно сделаем. А вот давайте проголосуем. Включим сейчас голосование. Если бы вам приказали убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вы бы согласились или нет? Вот все. Ну, это важно. Вам бы, не конкретного Сергея Скрипаля, а вообще, вам бы дали задание убить предателя. Вы бы отправили?
Сергей, да. Во-первых, бывших спецслужников не бывает.
Не бывает.
Бывших не бывает. Бывает
совершенно верно.
Немножечко, немножечко в отпуске.
Вон чешется у Аношки. У Аношки погон чешется. Аношечка. Ах, Аношечка.
Поэтому как бы бывших не бывает. Это первый момент. И второй. Ты даешь присягу родине. Ты даешь присягу государству. В чем... И вот, кстати, вот вы не зря упомянули такой момент по поводу научного сотрудника какого-то, некого.
Да, да.
Понимаете, родина, ну, государство, давайте так, родина...
Государство, все-таки
государство.
Да.
Да, вам, сейчас, одну секундочку, вам дает возможность обучаться, и вас вкладывает деньги.
Ну, сейчас уже...
Меркантильность нам не присуща. Меркантильность нам не присуща. Мы дышим одним воздухом со своей страной.
Вопрос?
И все.
Да, вопрос. Задавай. Я чувствую, человек, как бы у него целостное понимание.
Наш человек,
по поводу предательства. Вот у меня такой вопрос. Вы в 19 лет.
А черт, извините. Подожди, я задам за голосование. Скажите, пожалуйста, конкретно вас приглашает товарищ генерал для того, чтобы вы исполнили,
устранили... Если вам дали поручение устранить предателя.
Убили. Давай просто говорить, убили. Конкретно вам дается поручение убить предателя. Предателя одной из спецслужб. А вы выполните это поручение? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, во всяком случае, замешкаетесь. 134-21-36. Ну, когда время будете думать, как вам улизнуть? Как вам улизнуть? 134-21-35. Вы не мешкая, абсолютно четко сразу пойдете и выполните, и все. Вот как вот я, например.
Не удалось мне вопрос задать.
Да, давай.
Целостно чувствующему реальность человеку. Ну, допустим, вы в 19-20 лет даете присягу, и вы там преисполнены. И вот вы служите, и вам 40-45.
45.
И вы понимаете... уже с высоты своего жизненного опыта, все меняется вокруг. А вы понимаете, что все идет не в ту вообще сторону.
Ну почему? Всегда в одно и то же.
Например.
Дело к смерти.
Ну да. Да. В которую вы, ну, как бы предполагалось.
Да.
И вы понимаете, что вы, ну, просто уже не... Ну, не
нет, ты понимаешь все. Наконец, в 45 лет ты, наконец, понимаешь все.
Все,
ты,
ну, вы поняли.
Полным знанием.
А как жить-то дальше?
Что ты неудачник, не что генерала крадут, а ты неудачник и скотина. И просто тебя все презирают. И некоторое время назад, например, вчера за ужином, тебе это сообщила еще и твоя жена вдобавок. Что тебя все презирают, ты неудачник, животное, абсолютно лысое. И перхоть у тебя все время, перхоть мерзкая. Фу, как она тебя. И все, ты помыл с марганцовкой свой пенис, нет, ну там, или ноги, неважно, прежде чем ложиться в постель. Тебя презирает даже твоя жена, окей? И ты, тебе 45. Отлично. Что? Продолжайте.
Ничего себе. Вы картину описали. Ужас какой. Вообще, действительно. Лучше не доживать.
Дальше.
Да. Это вот после клятвы все, значит, после присяги. Ну, так и да, как жить-то дальше? Я не понимаю, вот если вы думали там, вот, вы думали, что вы за добро, оказывается, вы видите, что там добро и зло и здесь, везде пополам. Да. И, например, вы видите, что творится,
государственное преступление. Я оставлю голосование или нет? Давай. Все, если бы вас лично пригласили убить предателя одной из спецслужб, вы бы согласились, не мешкая, 61%, вы бы замешкались, 39%, 39%, видишь?
Да.
61% солдаты Родины, абсолютная дуболома. Как они назывались? У этого, Урфинаджуса, как они называются? Дуболома.
Да, вроде бы так.
Дуболома. 39% замешкались бы, 61% дуболома. Ура! Слышь, вот здесь понятно, что мы победим. Все, давай, дальше, продолжай. Чего ты ныла вот сейчас? Ныла, конючила. Что ты тут конючила?
Ну, я хотела выпросить право.
У Родины денег хотела выпросить. Она хотела у Родины денег выпросить. Хрен тебе вместо денег.
Да нет,
иди умри. Вот тебе граната, вот тебе фашистский танк. Вперед, Аношка.
Уже нет денег.
Под танк.
Не идет речь о деньгах. Идет речь о том, что вы, например, видите, что, как вам кажется, замышляется преступление, допустим, с которым вы не согласны. Ну, в смысле, силовой какой-то
действие. Твой генерал нехорош.
Да. Генерал нехороший, все они там,
это
все
гордыня.
Сошли с ума, например.
Это гордыня.
И просят вас что-то делать. Вы не согласны. Что
это
дальше?
Это гордыня.
Вы не можете взять, или что, вы можете только заболеть или умереть, да, внезапно там, ну, как бы себе пулю в лоб пустить, чтобы не делать.
Нехорошо.
Вот. А если вы решили, ну, у вас хватает, допустим, ну, смелости, вы решили, что вы сможете с этим побороться. Как?
Да.
При помощи другой спецслужбы, например. Ну, я так, я пытаюсь понять логику людей, которые уходят.
То есть пойти поклониться ментам, ты хочешь сказать?
Почему?
Нам, грушникам, пойти поклониться ментам?
Миссии.
Да ты спятила, Анашка. Да, прошу тебя.
Кто они там? Да? Разве это британская?
Нет, это чужие. Эти мы не ходим, ну их нафиг сразу, ты что? Не, мы только между собой здесь следим. Понимаешь, мы можем докатиться до спецназа железнодорожных войск, конечно, я понимаю, но это все еще не значит скурвиться, это все еще значит служить Родине, понимаешь? Спецназ железнодорожных войск, разжалована. Аношка,
почему ты жалобная такая?
Жалобная, стала на путь предательства, стала на путь предательства и стала жалобной, Настя, жалобной стала. 7373948, алло, здравствуйте, нет, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте. Да.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я слушаю вот вас, и вы знаете, я уже начинаю думать, что Власов герой.
Никогда. 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 Как это герой?
Он спас очень много военнопленных и так далее.
Не-не-не-не-не-не. Он пошел против нас. Вы что, смеетесь? Да русский, чтобы развернулся против своих, это абсурд.
Ну, потому что вы говорите, присяга не нарушайте просто.
Нет, что значит присяга?
Да,
я говорю вам, что присяга – это присяга людям, всегда людям. То есть я, если я вам присягаю, то это
я
присяга…
Не людям, а государству присягаю.
А государство – это что, по-вашему? Государство – это что? Это что, хрустальный замок на горе, что ли? Государство – это люди. Это люди, это организация людей. Нет, государство это организация. Государство это организация. Когда вы это поймете, вам станет легче. Государство это организация людей. Понятно, да? Вот мы пришли на эту землю. Например, пришли. Например, мы с вами, уважаемые слушатели, высадились на необитаемом острове. И с нами еще целая шайка. Народу человек 200, я знаю. И мы, понимая, что нам надо как-то устроить свою жизнь, ну, как-то устроить надо, тем более, что соседний остров заселен каннибалами. Нам надо как-то устроить. Мы с вами, люди, создаем организацию. Называется государство. Мы создаем организацию. И на нашем острове будет организация под названием «Наше государство». Это организация людей. Организация людей. Государство не существует само по себе. Ваше государство верия заменяет вам веру в Бога, товарищи. Но это неправильно. Государство — это организация людей. Ее надо точно так оценивать. Все. Вот в этой организации людей вы этим конкретно людям, но не этим конкретно, а какой-то их засекреченной части присягаете в 19 лет или в 18. А потом в 45 на фоне перхоти, непреходящего жжения в желудке и герпеса, вы начинаете и требования жены помыть пенис с маргарином, не с маргарином, а с кем? С марганцовкой. С марганцовкой. Значит, вот это все вместе в 45 лет вас доканывает, понятно? И вы думаете, хорош ли ваш генерал. Понимаете, в чем дело? И иногда приходите к разным выводам. Такое бывает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, в таком случае лучший выход – пить. Пить водку, и все. Да, слушаю.
Сергей, здравствуйте. Меня зовут Сергей, да. Жену зовут Юля, я тоже рядовой. Когда выдвигаемся?
Выдвигаемся, как прикажет. Товарищ генерал прикажет, мы выдвинемся. А так...
Я с вами.
Да, активничать без приказа зачем нам, правильно?
Да, но мы следы запутаем. Я Сергей, жена Юля, мы запутаем.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
И
вы бабки, пойдете...
И бабки привезем и поделим.
Вы пойдете через Шотландию, а я через графство Кент. Мы, да. Я югами начну продираться. Правильно? Вот так. Смотрите, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, голубчик. Алло, здравствуйте. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, вы помните, что главный начальник сказал, что наши спецслужбы сейчас за границей не убивают?
Нет.
А вот при товарище Сталине, как известно,
невиновных
и могли и убить, и посадить. А сейчас, наоборот, за убийство не сажают. Есть каста неприкасаемых, которые имеют сейчас индульгенции на убийство. Это спортсмен Мирзаев, врач Мичурина, телеведущий Дроздов и, например, писатель Радзинский, который не пошли...
А так он на встречку выехал. Здрасте, Радзинский тогда на встречку выехал. Я вам расскажу, около Аносина. Ладно, 9.30 новости. Настенька.
Да.
Кого поздравлять с женским днем? Мы с женским днем. Хочешь, перейдем к ветрености какой-то?
Ну,
или ты хочешь, чтобы мы постоянно обсуждали
предательство? Про офицеров говорили? Нет.
Офицеры. И все такое. Кого поздравлять с женским днем? Ну, они все выяснят сейчас, вот это в Великобритании, и все, и все. Дело в том, что я сейчас... Можно я коснусь снова этого казуса неприятного? В Солсбери, в Великобритании подозревают, что... Ну, подозревают опять, что кто-то, какой-то интересант, вероятно, с Востока, отравил бывшего шпиона Скрипаль, который не шпион, а который, наоборот, был шпион. В смысле, в этом он плохой был. Он был английский шпион. По отношению к нам он был плохой шпион. А по отношению к ним он был хороший разведчик, и он работал в ГРУ, а потом стал предателем, потом работал... где же еще он работал? Он еще где-то работал, ты будешь смеяться. Он работал в МИДе? Где он работал? А? Ну найди меня. Ну, странная женщина. Сейчас. Он работал в МИДе? Опять МИД? Какой кошмар. А? Военноразведчик, бывший
почти
полковник.
Мы почти забыли уже про...
Мы только что забыли про МИД. Да.
Очень смешно. Так, ну что, Вики, Скрипаль, у него про него есть статья. Вот.
Давай, Надя, Сергей Викторович.
Пожалуйста, читаем.
Родился в 51-м году. Так он уже старый человек. Что такое? Российская Федерация. Осужден. Найди. Он работал в МИДе, мне кажется.
Какой? А, сейчас найдем.
Смотри. Значит, важно другое. Я хочу сказать, что англичанам, насколько я могу судить, не очень нравится, когда на их территории убивают людей.
Ну, вообще, смотрите, он работал, служил в ГРУ в 99-м году, еще да, он ушел в отставку, конечно, в звании конечно, полковника. Конечно. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России.
Насколько я могу судить по репликам английской прессы, великобританской, брито-великанской, им не очень нравится, когда убивают на их территории. Ну, они not very happy.
Потом он занимался просто бизнесом.
Просто бизнесом.
Уехал. 9 июля 10 года.
Родиной торговал!
Президент
Алло, здравствуйте,
России Медведев подписал указ о помиловании.
Михаил, все, его помиловали.
Уже давно.
Помиловали и все, дело с концом. А сейчас его убили. Но я говорю, что с англичанцами все время такая тема, что мне очень нравится, когда на их территории кого-то убивают. Они думают, что это not very happy, а не от этого.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, да. Вот всякая тема требует какого-то завершения.
Нужно да, быть, я вас слушаю. И Юрию Николаевичу не удалось да. в полной мере, поэтому я...
Но итог, прошу. Итог печальный.
Скажите. Сказать,
а Васька слушает, да ест. Статистика просто ужасающая. А почему он в МИДе, там, ну, большинство все-таки перебежчиков под прикрытием МИДа работали? Тот же Владимир Николаевич Сахаров, знаменитый, убежавший в Бельгии референт. И Гордеевский, поэтому здесь специфика работы. И Гузенко работал криптографом в канадском посольстве, в посольстве
да.
в Канаде.
Да.
Знаменитый Гузенко. Значит, статистика ужасающая. Да. Можно сколько угодно о карающем мече говорить. Это романтично, когда Бандеру в подъезде в Мюнхене убивает, значит, Сташинский. А потом сам убегает, сзади Сташинский. Сначала заслужил класс. Колоссальное
доверие. Сейчас чуть-чуть подробнее. То есть Сташинский убивает Бандеру и бежит на Запад после этого.
Его же подготовили потом он для новой операции колоссальной. Значит, там одна референтка немецкая, значит, у них как бы роман был такой специально под прикрытием.
Да.
Ну, сам бежит, его теряют. И все рассказывает о том, как он убил Бандеру, как ему в лаборатории готовили этот пистолет с этим ядом и так далее. Значит, потом, так что статистика ужасающая. Я знаю только, ну, вот я вот так вспоминаю, только 5 человек, они все идейные. Ну, Филби, Блейк, там, знаете, кембриджская пятерка, перебежали сюда. И, кстати, действительно, и Филби спился, и Блейк спился. Значит, и
сотни... Сейчас родственники подадут на вас в суд. Подадут
и сотни, в суд. Сергей, знаете, да. тысячи
Нет.
сотрудников КГБ, тысячи 43-го года, Гузенко бежал, по-моему, в 44-м году, убежали на Запад. Так чего же мы здесь, что мы имеем в виду, говоря о карающем мече? Тысячи и 5 человек идейных, понимаете? А уж о Полякове я и говорить.
Но вы как будто ликуете, почему вы не говорите это со скорбью?
Нет, я просто подвожу итог о ценности бытия.
Да.
Знаете, самое честное голосование вообще, это не когда там Грудинин бегает.
Не, он опять голосовал, ну что вы, зачем? У вашего Грудинина нашли 2 КГ золота в швейцарском банке, поздравляю вас.
Я не Грудинин.
Сергей, да,
самое честное голосование, это голосование ногами. Понимаете?
Это правда. Нет, еще есть продолжительностью жизни.
Ну, да, и ну, культура и так далее, образование. Поэтому уж кто бы говорил, но не КГБ. Сотнями бежали, понимаете?
Я понял, спасибо большое. Значит, на самом деле, история бегства из России, это отдельная история. Я думаю, что, может быть, кто-нибудь затруднится однажды написать какую-нибудь книжку или еще что-то. Но мы должны сказать, что каждый новый предатель повышает наше чувство патриотизма. Согласись.
Не знаю.
Тебе говорю.
Он
как-то
не
обновляет.
Не
я тебе скажу, он обновляет. Мы как гиппокампус как-то он увядает постепенно и теряет чувствительность. А когда новое предательство какое-то, оно...
Мне кажется, растет понимание.
Каждое новое предательство, Анастасия, повышает наше чувство патриотизма. Это серьезно.
Со временем растет понимание, мне кажется.
Да, какое?
Образ действия.
У вас не может быть понимания. Потому что у тебя... Почему? Я тебе объясню. У тебя не... Нет, у тебя не может быть понимания изначально.
Почему? Потому что я женщина, я 8 марта.
Она сегодня кидала дротики. Можно сказать? Я признаюсь, просто какие-то вещи нельзя говорить, конечно. Сегодня Настя кидала дротики. Да. Здесь они нам на 23-е подарили дартс. И, значит, Настя взяла дартс, один сразу сломала, но это не важно.
Это неправда, он был сломан.
Можно сказать, почему все ломают женщины? Все ломают женщины, можно скажу? Все ломают женщины. Женщины ломают машины, женщины ломают все. Дворники в машинах, все. Знаешь, почему? Женщины живут с чувством, что они слишком слабые. И поэтому они все, что им попадает им в руки, они все ломают к чертовой матери. Мужчина заботлив. Он, ему, мужчина живет с ощущением внутренним, что он заботлив. Почему? Он сильный, а все вокруг хрупкое. Хрупкое, включая женщин. И он берет их в руки нежно, нежно. Понимаешь? Мужчина. А женщина живет с чувством, что все вокруг огромное, большое, жестокое и жесткое, и чудовищное. И поэтому надо применить силу. Поэтому женщина ломает все. Поэтому Настя, взяв в руки дротик, моментально его сломала. Моментально. Причем ей понадобилось для
этого
первые несколько секунд. Первые несколько секунд Настя сломала дротик. Хорошо. Все остальные я спас.
Слон в посудной лавке.
Абсолютно женщина. Женщина и предмет. Женщины всегда все ломают. Хорошо, дальше. Она начала кидать, попала в выключатель электричества, примерно в 4 метрах от дарца. Значит, после чего все остальные закинула в стену, в гипсокартон стены, в правительственном учреждении. Напоминаю, мы снимаем угол в правительственном учреждении. Значит, понятно?
Первые, значит, два раза я кидала вообще впервые в этом помещении. А на третий раз мои дротики встали прямо над вашими, прямо вот в сантиметре каждый из моих двух брошенных дротиков.
Скажи, что я кидал парами. Я кидал
парами. А Сергей взял и сразу пару бросил, да.
Я кидаю парами, к парами, и у меня пара прилетает куда надо, парой кидаю, закрыв глаза, повернувшись спиной и жуя бутерброд при этом. Настя делает совершенно сосредоточенное лицо, высовывает язык, старается и попадает в выключатель в 4 метрах от дарца. О чем это говорит, Настенька? Какое предательство ты можешь замыслить? Ты вообще не можешь, ну вообще у тебя даже близко ты не подходишь по критериям ни по каким, понимаешь? Два слова буквально просто про женщину. Но я говорю, при том, что мы, так сказать, там считаем, что женщина — это лучшее, что существует на планете Земля, очевидно, да? Но мы считаем так не потому, что мы по здравому размышлению к этому пришли. Мы просто рождены так считать. Ну, природа так распорядилась, понимаешь? Угу. Природа распорядилась таким образом, что мы рождены считать, что женское тело есть лучшее, что существует на этой планете. Точка. Зачем ты сейчас вот глазами так стрижешь? Что, я не понимаю?
Ничего. Это просто ГИБДД. Такая временная такая концепция, потому что впоследствии время, здоровье, всякие проблемы начинают менять это тело, и тут уже женщина становится вообще совершенно никчемностью, когда она теряет свое прекрасное тело.
Я не знаю. Я думаю, что
ну,
я
в этой концепции получается что-то. Ну, так же, как и любое другое тело, оно начинает разваливаться со временем.
Ну, не знаю. Ну, короче. Можно я заведу себя, и тогда будет эта цитата из меня короткая. С короткой цитатой из себя выступает Сережа. Вот, пожалуйста, очень коротко. Вот смотри. Это давно было написано, но ничего не изменилось. А вы знаете, что шимпанзе бонобо... Нет, подождите, при чем тут это?
Акт в качестве приветствия. Класс, правда?
Нет, это другое что-то.
Впрочем, ладно, мы сейчас не об этом, а про 8 марта.
Про 8 марта?
Девоньки хорошие, не разрешайте своим мужикам дарить вам цветы на...
Нет, это другое.
Это что за музыка?
Я каждый год, но, может быть, несколько лет подряд, я писал всевозможные поздравления женщинам, и мне ужасно обидно, что это не то. Это не то поздравление, которое нужно было. Нужно было другое какое-то. Ну ладно, хорошо, все, ребят. Да, все, женщинам и все, женщинам. Я не буду этого. Нет, ну там было очень короткое, емкое послание про женщин. Все. Сейчас я сейчас быстро попробую еще растрига женщинам. 2017 год, по-моему, это все-таки надо. А это вообще 2013 год. Значит, но нет. Не буду. Бабы, не давайте русским. А что это, про что это?
Это тоже что-то к 8 марта, я чувствую.
Бабы, не давайте русским. А почему? Я забыл, это бред сумасшедшего. Хорошо, ну неважно. Потом, это опять от меня. Ладно, неважно, хорошо, черт с ним, не буду. Значит, давайте-ка, ГИБДД, давайте верить ГИБДД. Что происходит с женщинами? Значит, предыдущие российские исследования зависимости частоты аварий на российских дорогах от гендерного признака показывали, что мужчины водят автомобиль опаснее, но женщины ошибаются чаще по мелочам, несмотря на то, что уважают якобы ПДД. То есть они уважают правила, но именно женщины чаще всего таранят людей на пешеходном переходе. Потому что они не в силах, как-то сказать, они не в силах остановиться. Мне кажется, что это будет слишком сложно, потом снова трогаться надо. А это недопустимо, и вообще говоря, сказать, это сводит их с ума. Понимаешь? Значит, женщины, да, сбивают очень много пешеходов. Uh-huh. И в особенности на пешеходных переходах. И женщины преувеличивают, им кажется, слишком большими габариты их машин. Ну, как бы они не понимают габаритов.
Как это может помешать?
Они не чувствуют габаритов.
Наоборот, это хорошо. Если бы они думали, что они слишком маленькие, они бы все.
Женщины постоянно попадают в незначительные аварии при парковках и разъездах, плюс сбивают людей. Понятно? Мужчины на 25% опережают женщин по числу ДТП, в которых автомобиль не подлежит восстановлению. То есть мужчины разбивают машину в мясо, женщины постоянно ее скоцают, царапают, бьют, и еще сбивают людей. Все, вот это в основном женская тема. Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще, чем мужчины. Женщина-водитель, послушай сейчас внимательно.
Ура, наконец-то, у нас есть официальная статистика.
Первенство, какая радость. Автостраховщики, да. Женщина-водитель попадает в ДТП на 28% чаще мужчин. Но их аварии более легкие. Это правда, да. Понятно, да? Поэтому для мужчин-водителей компенсация на 10%, как правило, больше, чем для женщин. То есть если мужчина лупит машину, то на 10% больше, чем женщина. Понятно? Значит, дальше. Топ причин женских аварий. Столкновения, мелкие столкновения, 40%. Наезд на пешеходов. Внимание, слушай меня вот это. Наезд на пешеходов 30%. Наезд на пешеходов...
130%, а остальные 60 мужчин наезжают?
Топ женских аварий.
Понятно.
Понятно, да. Наезд на пешеходов на пешеходном переходе 21%. Наезд на препятствие 7%. Опрокидывание транспортного средства 2%.
А мужская статистика? Теперь давайте зачитаем мужчины, с мужской.
Мужчины,
из 100% мужчины. Как там распределяются?
Не вам. Зачитаем, но не вам.
Ага. Понимаешь? На следующие 23 февраля.
Нет, зачитаем, но не вам. Вам не понять. Понимаете, вы слишком просто устроены, чтобы вы поняли. Понимаешь?
Mm-hmm.
Ага. Значит, что вы делаете? Вы постоянно коцаете тачки и все время бьете людей. На пешеходном переходе в частности. Понятно? Тут у вас особый мозг. Вы не понимаете, как можно остановиться перед пешеходным переходом, ведь потом надо трогаться. А трогаться, особенно когда машина автомат, на автомате и все, это совершенно невозможная процедура. Это очень трудно, правда же? Поэтому лучше уже я проскочу. Я бочком проскочу, правда же?
Я не знаю, ни разу не сбивал человека пока что. С 98-го года стаж.
Ну, а я-то сбивал. А я-то вот сбивал.
20?
Ну, правда, меня... А? Ладно, хорошо. Вот это не миф. Это не миф, Настя. Ну, то, что вы не чувствуете габаритов, как правило. Женщина не чувствует габаритов.
Не миф, нет.
Это не миф. Это не миф.
Нет, не миф. А мужчина, что же, все-таки там нет статистики, да?
Мужчина чувствует габариты. К
8 марта подготовили
только
по женщине.
Я вчера стою в сугробе. Слушай, вот это мне слушай. Да. Стою в сугробе на Яузе. Река Яуза, знаешь?
Знаю.
Ну, там она хрень рядом все. Я стою около Яузы. Значит, начинает подъезжать машина. Hyundai Sonata. А 97-й регион. Ну, то есть она уже не совсем новая, 97-й. После нее еще 99-е были, потом 199-е, 197-е. То есть, короче, не новая машина, 99-е. Может быть, ей уже лет 8 этой машине. А? 7. Не знаю. А начинает парковаться. Хочет заехать задом, спиной поставить машину. Ну, так же, как все стоят. И выполняет для этого около 30 движений. Ну, то есть, раз, вперед, назад. Вперед, назад. Итак, 30 движений.
Но дура она и есть дура.
30, нет, взять, я смотрю, вроде мужик из этих, думаю, не может быть. Наверное, педик. Я, наверное, подумал так. Угу. Думаю, педик. Но, с другой стороны, про педиков не говорят, что они не чувствуют габариты. Думаю, о-ля-ля. Будем ждать. Выходит действительно баба. В капюшончике, ты. 30 движений поставила так, что не могла выйти. То есть у нее с одной стороны машины 2 метра, с чужой двери, с правой. 2 метра до другой машины. 2. А с моей стороны, где она рядом ко мне прижималась, 50 сантиметров. Ну, не дура. Ну, просто сейчас я говорю в хорошем смысле. Ну, не дура. Я просто спрашиваю.
Ждем беспилотников. Ждем беспилотников, чтобы ни мужчины, ни женщины, никто не садился за руль.
Но она парковалась минут 10, елозила, как муха по стеклу. Минут 10, 30 движений, слышишь меня?
Угу.
А люди, мужики, фуру, гигантскую фуру за одно движение ставят. Фуру ставят спиной. Паркуют фуру спиной.
Какие же они молодцы.
Мужики, ну ты понимаешь, чувство превосходства наше, когда мы на вас смотрим, на вас страшненьких и все это такое.
Да,
да, кстати говоря. Все, что?
Да.
Тупенькие, ну тупенькие.
Ну и страшненькие.
Сейчас спросим, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
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 Алло.
Да, слушаю вас.
Сергей.
Да.
Кстати, вот насчет фуры. Как-то приезжала к нам фура, ну, на склад разгружаться. Финская тетя.
Тетя. Значит, буч.
Это вот в одно движение. Причем она, там у нас нужно было очень сложно проехать.
Значит, компьютер.
Нет, тесно, и она... А, тесно и низко. Нужно было через цех...
Это она был трансгендер, она просто была раньше мужчиной.
Ну, страшная, да. И главное, она спустила колеса, опустила прицеп. Ну, очень долго мучилась. Я потом пошел в магазин, купил коробку конфет, ну, типа отблагодарить.
Да.
Она испугалась, у нее глаза были, как я с пистолетом к ней.
Вот видите?
Да.
Да, спасибо. 7373948, 7373948. Нет, ребят, 7373. Ну вот, пожалуйста, очень много людей хотят подтвердить мои слова. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, когда я машину покупал, да, и хотел оформить каско, у меня страховщик спросил, ну, я с женой был, ну, кого будете оформлять каско, на себя или на жену? Я говорю, на себя, а какая разница? Он говорит, на жену дешевле. Я
говорю, вот как? На жену дешевле. Да, интересно.
Он мне говорит. Женщины аккуратные водители. Я говорю, ну то есть женщины аккуратно бьются, а мужчины если бьются, то наверняка.
Ну что значит аккуратно? Ну что значит аккуратно? Вот, ну вот давайте с вами, ну наш-то жизненный опыт с вами говорит о другом. Ну наш-то жизненный опыт. Что значит они аккуратные? Они аккуратные,
у них покоцаны. Они аккуратно притираются во дворах, там,
у них постоянно дороги, там. Страховщик, правильно, да, спасибо. У них постоянно покоцанные тачки. Постоянно покоцанные тачки. Потому что она вообще не чувствует никаких габаритов никогда в жизни. А? Сразу надо, ну, просто говорить. Просто надо сразу проходить с отверткой любую женскую машину при покупке, прямо в магазине, проходить отверткой и писать на ней что-нибудь там на краю. Потому что все равно, она все равно это все снесет об заборы, об другие машины. Какая вам разница, правильно? Я считаю, нет, ну с этого надо начинать. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Прекрати вот сексизм, наблюдала... пишет мне одна из слушательниц, да.
Ну, мне неудобно писать за рулем, а то бы я написала то же самое.
Да.
Вот была такая картина. Выезжаю я тут через двор, отвезла ребенка в школу, выезжаю через двор. И вдруг вижу, отпарковывается машинка.
Да.
И таким зигзагом упирается прямо в бордюр.
Да.
Я понимаю, что за рулем никого нет.
Вообще?
Вообще никого нет.
Карлик, баба. Там сидел карлик. А, баба.
Нет, там не было никого. Идет прохожий.
Да.
И такой, хотел сказать баба, но вроде как я тут сижу за рулем. Он
да.
Женщина, понимающая. И я готова была с ним согласиться, закивала головой.
Да.
Потом открывается подъезд и бежит. Вы не поверите, ни на шпильках, ни в юбке, ни разу не трансгендер. А вполне себе среднестатистический оладух. Понимаете?
Да.
Поэтому, ну, ее нафиг вашу статистику.
Это хорошо. Я прям вот... А, спасибо. Просто родная и все, родная.
Ванек, забыл на ручник, что ли, поставить? Я не понимаю.
7373948. Да нормально все. Почему ручник? Может быть, на передачу хотел. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье.
Здравствуйте.
Вы, наверное, забыли Ольгу Алисову сбила, которая в Балашихе ребеночка бедного маленького.
Да, я помню, да. Но это ужасный случай, да. Трагедия, если мне смеяться не хочется.
Да, да. Другая ситуация, где-то на Дальнем Востоке, по-моему, женщина, да как ее женщина даже не назовет, сбила двух сестер насмерть и вышла, да. Начала машину отказывать.
Нет, ну это вот статистика, это действительно так. Это действительно
так. Еще третий я вспомнил случай, когда... люди стояли у магазина рядом с лестницей и прям выехала на лестницу, подмяла под себя.
А что вам дает это воспоминание? Вы
нет,
как бы себя чувствуете
понимаем,
лучше?
Нет, нет, мы не чувствуем себя лучше. Мы с сожалением понимаем, да.
Самые жуткие ситуации, вот именно вот такие на ум приходят.
Самые
вот.
Жуткие, да. А миллионы случаев с участием мужчин, они не приходят на ум.
Дорогая,
этого не избежать.
Мужчины, вот. Мужчины очень разные. Они бывают гении-идиоты, а вы все одинаковые. Как будто вы из одной спичечной коробки вылезли.
Это было все поздравление одинаковые. С 8 марта
это было
от
поздравление.
Сергея
абсолютно верно, абсолютно верно, да. Но это правда. Вот нет, если ты хочешь поздравления, то вот оно поздравление. Пожалуйста, на поздравление.
Дорогие сограждане, много сказано о женской душе, о женском жизненном подвиге беспрестанном. Это все правильно, но в момент искренности мы не можем лицемерить. Пора, наконец, сказать себе и женщинам со всей степенью определенности, что лучшее в женщине, а лучшее вообще на планете Земля – это женское тело. И рай находится в женском теле. Сами знаете где. С праздником.
Ну вот, коротко, мне кажется, непонятно. Мне кажется, что я непонятно сказал. Ты что-нибудь поняла?
Ну да.
Тебе
так.
Не положено. Ладно, в движение.
Подъем. Движение.
Вообще, сами гендерные праздники, как таковые, это интересная тема. Мы на 23-е ее не обсудили. А в этот раз придется, наверное, может быть, два слова каким-то образом коснуться и попытаться обобщить. Договорились, Настенька?
Да.
Мы попытаемся обобщить, что есть гендерные праздники в российской традиции. Ну, вот как будто мы археологи будущего. Мы с тобой откопаем Россию 2018 года. Откопаем
от под снега.
Пеплом. Не, пеплом времен. Мы откопаем ее под толстенным, как каких-нибудь шумеров, понимаешь? Мы откопаем и попытаемся проанализировать, что была Россия 18-го года в смысле гендерных праздников. Нам будет очень интересно ведь с тобой, как культурологом будущего. 6 баллов в городе. Ребята, город не хороший, нет. Если отличительные какие-то вещи, что самое омерзительное? Это Красногорск, на подъезде к Красногорску все ужасно, потом Новая Рига тоже ужасно, и это самая Ленинградка очень плохая, между двумя Шереметьевыми, а потом авария, и потом Химки, а потом до самого Сокола. Авария. Вот, это плохо. А теперь, а что же на самом деле хорошо? А хорошо это после аварии, шикарная абсолютно Звенигородка. Боже милостивый, она чудесная. Ну вот, потом, что еще? Нет, Волгоградка ужасная, это все ужасно. Где неплохо? Я не вижу. А везде плохо. Да, нет, Рублевка, точнее, вот чем мы можем гордиться, вот чем гордится коллектив. Рублевка уже в городе летит, но потом, правда, перед третьим транспортным кольцом, перед аркой авария, и поэтому она держит чертову Рублевку все время перед этим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Проспект Мира около космоса тоже стоит. А можно...
А там авария, у вас две аварии там, а? Нет, никак не получится, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Десять часов 5 минут, вторник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Настена.
Утро.
Сейчас мы посмотрим, что у нас с долларом, товарищи. Ну а что? Что еще? 56,47 по рублю. А вчера мы имели 56,91. А через минуту 56,95, как вы хорошо помните. Ха-ха! Я умоляю. 61, а все говорят, в марте рубль упадет. А что он не падает-то, да? 69,70. Дальше это по евро, ну хорошо. 65,66. Нефтица-то поднялась. Вчера была 64,47. Ха-ха, гляньте. И еще 1,20. Ну вот и раз. 1,23,40 у нас евро-доллар. А вчера-то мы его 1,22 в коридоре видали. Пи-пи-пум. Люди живут как хотят, слышишь? Никто их не останавливает. 11,284 по биткоину. Ну ладно, плевать нам на биткоин. Мать, смотри, что происходит сейчас.
Да.
Завтра ты ведешь Кноррэ с Дашей.
Да.
Ты знаешь?
Я помню.
Завтра Анастасия Аношко, пользуясь, я бы сказал, жуируя безнаказанностью.
Ой, да вам все докладывают, я все знаю.
Мне докладывают слушатели.
Ревнивые слушатели начинают строчить.
Жуируя собственной безнаказанностью, анафематствующая Аношко посягнула на святое. Мне все сразу пишут абсолютно, моментально. Я все про тебя знаю.
Я как Скрипаль. Ну,
будь осторожна, будь осторожна. Мать, будь осторожна.
Я буду, конечно.
Сейчас как по минному полю. Предвыборная пора. Да. Ты не смеешь ошибиться. Закон на стороне этой самой Памфиловой, Эллы Александровны, отрежет все, что, значит, язык отрежет поганый. Ни слова, ничего. Про выборы вообще ни полслова. Договорились?
Да, я и не собиралась.
Завтра как-то эфористично. Проведи эфористично и предпразднично. Договорились? Хорошо. А в понедельник снова я.
Про аварийность на дорогах по имени мужчин. Завтра будет программа.
А все смешно, потому что таковая отсутствует.
Вспоминать случай.
Мстительная стерва. Да, нет, в хорошем смысле, извини. Мстительная. Ну, хорошо. Значит, давай все-таки о деле говорить. Что, я не понял. Мы должны с тобой говорить про... Ты про выборы завтра не говори, я скажу. Значит, ЦИК получил...
А где этот... Ладно, да.
Где? Нет, ты знаешь, что мне присылают Бекки с улицы? Значит, я должен ознакомить наших слушателей вновь с проектом Бекки с улицы. Бекки с улицы — это проект, который призван обеспечить нас Diamond in Rough. Мы должны найти алмаз неограненный. Алмаз неограненный. Ну, один, не восемь. Ты, пожалуйста, если восемь алмазов, не годится. Один алмаз неограненный. Мы вчера получили, мы получили вчера целую кучу почт.
Тут надо, знаете, как раньше в программах начинают шелестеть конвертами. Раньше же, помните, писали там, так, сейчас мы, сейчас вот так. Вот так.
Нет, ну правда.
И мне так нравится.
Вот я уже сверху, у меня сверху Даша, Юля и так далее. Нет, ну хорошее, действительно очень хорошее обоснование, почему они должны быть Diamond and Rough. И свергнуть, например, наконец, с престола Аношко.
Простите написать что-нибудь смешное по новостной повестке. Вот это вот «почему вы меня должны взять» — это такой жанр, на самом деле, специфический, очень плохой. Я не представляю себе.
Можно я быстро скажу?
Как можно?
Девочки, никогда не говорите, почему я должен вас взять. Это плохая тема. Вы должны что-нибудь высмеять, быть искрометной какой-то. Ну что это? Вот это вот почему
анекдот
я...
Анекдот рассказать.
Почему я хорошая, и ты должен меня взять? Мне однажды на кухне на Ленинском проспекте, мне было 17 лет, я очнулся пьяный на Ленинском проспекте. Я тебе рассказывал эту страшную историю? Да. Я очнулся пьяный на Ленинском проспекте в 3 часа ночи. Но очнулся, конечно, начал трезветь. Как я там оказался, не знаю. Честное слово, не знаю. Знаю, что студенты из геолого-разведочного института со мной были. То есть у нас была компания 3 мужчин из геолого-разведочного института. Это я помню. А я также помню, что в этом месте я попытался пойти в комнату, притулиться куда-то поспать, но не мог найти. Это была однокомнатная квартира. А я не мог найти место для сна, потому что на кушетке кто-то трахался, а на полу тоже. И как бы другие уже были люди. Ну, я не знаю, почему. Я пошел на кухню от огорчения и природной тактичности. Из деликатности. Я пошел на кухню, где хозяйка этой квартиры в халатике на голое тело рассказывала мне, какой хорошей она будет женой, если я на ней женюсь. Я точно это помню. Она говорила: Сережа, если ты на мне женишься, я тебе буду каждый день наливать рюмашку. Каждый день. А мне так обидно стало.
Благодарность.
Нет, а я говорю, а почему у меня такая репутация? С чего это я должен рюмашку каждый день? Не умоляю. Мне было 17 лет, слушай. Я сижу, спортсмен и так далее. Ну, правда, пьяный. Ну,
там, наверное, была такая соответствующая ситуация в семье, где росла эта девушка, где жена не позволяла.
Каждый день, я, говорит, не вижу проблем. Она мне наливала какую-то наливочку, сливяночку какую-то, самодельную, на даче они делают, мама делает. Вот, и она мне говорила, каждый день тебе буду наливать, Сереженька, только вот женись. И все. Ну, я оттуда убежал в результате. Нет, я к чему? Нужно не быть хорошей. От женщины не требуется быть хорошей. Когда она хорошая, тебя тошнит. А?
Угу. Ну, я знаю. Да.
Я скажу по поводу Бекки с улицы. Можно я скажу по поводу Бекки с улицы? Бекки с улицы, Настя. Настя пришла по этой программе в 2008 году. Мы искали Бекки с улицы. Я опубликовал статью тогда в ЖЖ. Растрига. И Настя ее прочитала. Когда она пришла, Настя, можно я скажу всю правду людям?
Давайте, пожалуйста.
И увидев Настю, я сказал, Боже, милостивый да праведный, на все воля твоя. Ибо в неизъяснимой мудрости своей ты создал в том числе и таких людей в таких ботинках. Потому что она пришла в каких-то гриндерсах адских. Ты пришла в гриндерсах.
Ну, я всегда так одеваюсь.
Она пришла в юбке.
Продолжаю так же.
Не очень длинной юбке такой, которая могла бы быть и подлиннее, и намного лучше было бы. А значит, и в гриндерсах каких-то чудовищных, огромных таких говномесах. Это было ужасно. Значит, и я сказал, на все воля твоя, сказал я, ибо в неизъяснимой мудрости своей. Но после, как я провел эфир, я сказал, она великая. Сразу я сказал, она великая. Я сказал про тебя. Понимаешь, в чем дело? Ты сейчас на пике славы. Вот я хочу сказать, что ты сейчас, в этот день, сейчас, в эту минуту, ты на пике славы. Я тебя хвалю. Впервые в жизни. Я сказал, она великая, потому что у нее есть чувство смешливости, у нее есть талант визуализации. Я продолжаю хвалить тебя. У тебя есть талант визуализации. И у тебя, то есть ты способна словами создать видеокартинку. Понимаешь, да? То есть ты ее видишь и умеешь описать, собственно, визуализировать для других людей картинку. У тебя есть смешливость, визуализация, вербальная визуализация, и у тебя есть талант клоунессы, что абсолютно исключительно редко случается. Это вообще почти никогда не встречается. У тебя есть талант клоунессы. Понимаешь? Вот это делает Аношку великой. Это делает Аношку великой. Настя, ты великая. Я прослезился.
Я тоже.
Змея ядовитая. Ой, змея ядовитая. Ой, Анашечка. Слушай, швейцарское золото. Золото нашли. Точно, нашли золото.
Но вы видели этот анекдот про Грудинина?
Я с удовольствием.
Но я сейчас вольное воспроизведение.
Давай.
Одного юношу.
Если не удастся, да, прошу вас.
Одного юношу. В детстве заколдовала злая волшебница, и ему было разрешено произносить только одно слово в год. Он долго-долго молчал, долгие годы, берег слова. И вот однажды он встретил прекрасную девушку, которой он захотел сказать самые главные слова в своей жизни. У него было 18 слов.
Собралось,
да, накопилось.
Только не ругайся.
Он открыл рот и сказал, а дальше я не помню точно что, но смысл такой, что... Грудинин, вот какой хороший кандидат, кандидат от Бога. Или что такое, народа. Вот такой вот анекдот ходил. Теперь я, когда вижу фамилию Грудинина, все время в заголовках, я постоянно вспоминаю этот анекдот.
Швейцарское золото партии. Я когда приезжал на Первый канал, в старые времена, я был привечаем на Первом канале. В давние времена. Ну так вот, и я, значит, приезжал, и всегда там стояла клубника, отборная, красивая, в месте, где я раздевался. То есть меня пускали, короче говоря, там, кстати, гримерки у меня не было, но меня пускали в подсобку, где они заряжают рации, где, так сказать, ну, там какой-то чай хранится, ну, понятно, да, минеральная вода вот хранится, какая-то подсобка. И в этой подсобке складировали также клубнику от Грудинина. Я очень хорошо это помню. И я там переодевался. Ну, причем мотоциклетную снарягу оставлял там, ну, на полу иной раз бросишь. Все. А, значит, и мне не разрешали это трогать. Мне не разрешали. Там был исходящий реквизит, ну, типа груши и яблоки, которые были куплены просто в магазине. Угу. На народные деньги. А было от Грудинина. Клубника была. А его звали часто. И мне говорят, нет-нет, это для ведущих. Нет-нет, вы не знаете, у нашего продюсера день рождения. Это оставьте, пожалуйста. Все, то есть меня не разрешали трогать. Я пару раз нескромно украл, за что меня перестали приглашать на Первый канал. Я украл несколько клубник. Ну так, сбоку где-то, знаешь, этот пластик, чуть-чуть отодвинешь и все. Быстренько раз-раз и схавал. Вот. Я, за это меня, собственно, подвергли. То есть его раньше звали непрерывно, когда нужна клубника. Если нужна клубника, сразу раз. У кого-то день рождения и все это. Понимаешь?
Да.
Очень удобно. Было очень удобно. Швейцарское золото партии. Сможет ли ЦИК снять Грудинина с выборов? А может, но не хочет. Вот это проблема. То есть ты понимаешь, что есть формальные основания, чтобы Грудинина снять?
Да.
Есть, есть. Да. Они есть. Но нифига не получается, потому что он нужен. Он нужен. Ну, как ты его снимешь сейчас?
Да просто берешь и да снимаешь. Нельзя. Разве это
да нельзя. Делается? Его будут беречь. Его будут беречь.
Чтобы наущение, чтобы показать... Зачем? Вот чтобы показать всем, как не надо. Вот надо было подготовиться, ну, как все остальные, конечно, как главный. Нет?
Обнаруженные налоговиками незакрытые счета кандидата от КПРФ Павла Грудинина формально создают риски снятия его с выборов президента. Вернее, основания есть его снять. У него 11 швейцарских счетов. Еще есть австрийские счета. Подожди. Не надо перебивать. Ваша суетливость выдает вас коммунисточку. Коммунисточка. Здравствуй. Коммунисточка.
Просто это смешно.
Ротфронт, спасибо.
Надень везде счета,
кожаную тужурочку, Аношечка. Надень кожаную
тужурочку. 5 килограмм золота.
Кожаную тужурочку надень. Зайди с маузером и спроси, ну кто хочет отведать комиссарского тела? Это из какого-то фильма, я не знаю из какого. Ну кто хочет отведать комиссарского тела?
А вы такой, мужчина вы или женщина?
Да. Нет, слушай, меня. Слушай, не перебивай. Да. Когда ты перебиваешь, ты очевидно коммунисточка. Очевидная большевичечка. Понятно? В кожаной тужурочке. Я же тебя вижу насквозь. Смотрите, дайте мне дочитать до конца. Весь этот ваш позор красный. Красный позор. Так, секундочку. Имел 13 счетов в швейцарском банке. Грудинин имел 13 счетов в швейцарском банке. Это вам понятно? В ЦИК сообщили, что на момент регистрации 12 января он заявил, что всего счетов 2 в Швейцарии. Но Федеральная налоговая служба, поскольку они сейчас имеют возможность связываться с их аналогами там, в Швейцарии, сказала, что у него еще 11 счетов. 11 часов. Из счетов, понятно?
На них 50 миллионов рублей.
7-11. Понятно? Значит, общая сумма активов на 11 швейцарских счетах составляет около 55 миллионов рублей. То есть миллион долларов. Понятно?
Угу.
Миллион долларов. Уточнил член ЦИК Николай Левичев. На одном из счетов лежит золото. То есть это золотой счет. Но теперь внимание. Это физическое золото? Нет, не физическое. Это, наверное, опцион на продажу, на покупку, что-нибудь такое. То есть это сертификат, золотой сертификат в сущности. Ты понимаешь, что ты можешь купить физическое золото и положить его в сейф, но тогда никто не знает.
Ну да.
Тогда никто не знает, что ты положил в сейф. Откуда кто знает? Может, там 5 килограмм, может, 100 килограмм. Откуда мы знаем, правильно? А другое дело, когда у тебя золотой счет, и у Грудинина золотой счет, у него там золото. Примерно 2 килограмма всего и навсего. А сколько стоит это? Я в унциях знаю, а не в унциях.
Золото сейчас сколько скажи стоит?
Только в килограммах. О, пожалуйста, мамочка. Что? Не в унциях, а в килограммах. Скажи мне стоимость
золота. Я
поняла
вас. Да? Сейчас. Да. В килограммах.
В килограммах. Стоимость килограмма золота. Просто мне знать. Я не знаю. Я в унциях знаю. В этих ваших французских мерах веса я не понимаю. Я же не француз. Это вы исчисляете в килограммах.
Я сейчас на Сбере посмотрю, чертова, вас Сбер устроит?
Меня не интересует Сбер. Ну, хорошо, пиши, да, хорошо, Сбер.
Я просто помню, что там была эта информация.
Да. Дальше. У нас есть информация, что он их закрыл, но они не закрыты. Ты понимаешь, в чем дело? То есть он сказал закрыть счета. Ну, что же закрыть? Как закрыть? Это все равно месяц-два. И вот эти счета у него висят. Понимаешь?
Угу. Да, 1 килограмм золота сейчас. А может быть,
давай, скажи мне, ну, господи.
У меня какой-то англоязычный сайт.
Наши слушатели все как один исчисляют золото в унциях, как приличные люди. Только вы, как французы, измеряете золото килограммами, вы с Грудининым. Понятно? Да. Мы так не понимаем по-вашему. Мы не понимаем, что значит килограммы, какие нафиг килограммы. Не знаю. Хорошо. Информация о действующих иностранных счетах кандидата. Брехня, сказал Сергей Обухов. На самом деле всегда коммунистов надо поздравить с очень правильной позицией. Им говорят, например, у Грудинина там у сына, и у него там недвижка в Латвии. Они сразу, это ложь! Через 2 дня такие тихонечко говорят, ну и что, ну есть еще. Дальше. И в Испании они такие, это ложь! Потом, ну, хорошо, ну, ничего страшного. Потом, значит, сейчас про счета то же самое. У коммунистов всегда одна недолга. Они сразу говорят, что это ложь, через 2 дня признают. Через 2 дня. Внимание, у меня вот вопрос нашла. Дай. Дай мне, скажи. Ну, говори. Вот. Ну, говори же.
Ну, вот, 1324 доллара 80 центов.
40 тысяч долларов за килограмм. А? 40 рублей, тысяч да, долларов за килограмм. Понятно? Значит, у него, если у него там, сказать, там 2 килограмма золота, это ерунда сущая. Любая бабка купит себе 2 килограмма золота.
А правильно? Нет, это унция, извините, это
унция. Она унция считает.
Не-не, и не то, что я считаю, это мне просто сейчас показало так.
Полная брехня. Нет и не было. Нет, через пару дней они признают. Сейчас другой вопрос. Вопрос в том, что Грудинин не подготовлен к выборам. Понимаете?
Ну, а как он мог подготовиться, перевести все на
детей? 1 килограмм 53 тысячи, хорошо. Ну, хорошо, у него сотка у него сотка в золоте, там, или 150, какая нет, разница?
Вот, правильно люди делают. Они килограмм переводят в унции, так легче считать. Получается, 157 братцы, унций, братцы, да, умножаем на 1300.
Братцы, послушайте меня, какая вам разница? Какая вам разница? У чувака сотка в золоте, там, 1 миллион в чем-то еще.
Так
там,
почему это плохо, я вот понять не могу.
Да то есть он потому, как бы должен... что он должен был перед выбором президента это зачистить.
Да.
Ты мне так и про полковника ГРУ, который предатель, скажет, почему это плохо.
Зачистить или рассказать?
Почему это плохо, что человек предал ГРУ? А тебе отвечают, но многие думают, что это плохо. Понимаешь? Ну вот, хорошо, но так считается, что это плохо. Короче, твой Грудинин. Я сейчас не про это. Да. Вообще никто не хочет меня слышать. Все спорят, есть ли у Грудинина золото. Оно есть. Как утверждают швейцарские налоговые органы, которые сливают всю эту хинею русским налоговым органам. А что вы хотели? Это же уже 2018 год. Из сентября 2017 года, наши налоговики просто заходят к ним на сайт. Вы это понимаете? Сейчас я пытаюсь это внушить в ваши упрямые головы. С сентября 2017 года налоговики России заходят на сайты налоговиков в Швейцарии. И они там смотрят, у кого что лежит. Там все это абсолютно открыто. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пароль набираете от 1 до 8 подряд и смотрите, у кого что лежит. Ребят, это же совсем просто. Значит, когда вы это делаете, вы видите, Грудинин говорит, у меня нет счетов. Ему говорят, да, действительно нет, всего лишь 11 счетов. У вас, товарищ Грудинин, 11 счетов. А так-то их нет, конечно. Он говорит, золота тоже нет. Ему говорят, правда, действительно так, всего 2 килограмма. Всего 2 килограмма. Ёлки, ну что мы будем разбираться с 2 килограммами? Что, голь перекатная, в конце концов, правильно?
Да.
Дальше. Денег на счетах нет. Действительно нет. 55 миллионов рублей. Ну что это за деньги? Это что, деньги? Это, с вашей точки зрения, деньги? Да смешно. Господи помилуй. А?
Да.
Правильно?
Правильно.
Неделя в Монте-Карло, вот тебе 50 миллионов. Так я умоляю. Некоторые за ночь умеют. Понимаешь? Значит, хорошо, сейчас не про это. Я тебе про то, что все это знает ЦИК. Все это знает ЦИК.
Да.
И Грудинину за это ничего не будет. Вот это важно. Я хочу, чтобы вы это поняли. Ему ничего за это не будет. Все будет клево, шито-крыто. Почему, Настя?
Почему?
А он нужен Кремлю.
Зачем?
Он нужен
Кремлю. Чтобы оценить главного кандидата?
Чтобы дать как бы красочку, человеченку.
А если он много процентов все равно возьмет или уже не возьмет?
Он берет, данными? Я тебе скажу, сколько он берет. Он берет по ряду регионов, где много, до 11%. Ну, сейчас по вопросу. А по России он берет 6%. 6. Угу. Это немного. Жир берет 7, а грудина 6. То есть пока по опросам, пока. Но ты следи внимательно.
Я слежу.
Знаешь, это же наука, дорогая моя. Да. Наука требует уважения.
Да.
Следи внимательно. На самом деле идет бой страшный между Грудининым и Жириновским. Кто из них придет первым? Жир пока берет 7, а Грудинин берет 6. Ну, потом, в конце концов, он, может быть, еще там золото подбросит, и еще сильнее, это самое. Будет у него 7, а у Жириновского 6. Понятно? Но это, в общем, никого не парит. Просто, чтобы ты понимал. Но они дают красочку. Собчак, я смотрю, последний... А нельзя, наверное... Или можно с данных опросов? По ФОМу. Ну, можно, мне кажется. В последний день нельзя. Да. По ФОМу у Собчака 1%. У Явлинского 1%. Это последняя вот фигня. Значит, у Грудинина 6, если я правильно понимаю. И у... это самое... И у Жира 7. Ну, просто хочешь, я совсем буду тщателен к тебе. Да? Да? Я просто посмотрю сейчас. Я сейчас у меня. Я перекачал старые этот самый ссылки с Safari. И у меня вот, пожалуйста, доминанты. Можно открою? Открыть одним президентские выборы 18. Опрос населения 1 марта. Скачать файл в формате PDF. Это ФОМ. Александр Аслон. Я ему верю традиционно и все. Если я ему верю. Значит, смотри. Опрос производился. Если вы... Опрос. ФОМ-НИБУС. 24-25 февраля проводился. 207 населенных пунктов. 70 до послания. После послания Путин прибавил. 3000 респондентов. Большой опрос. Если вы примете участие в президентских выборах, то как? За кого из кандидатов вы проголосуете? Внимание. В. Путин. Самовыдвижение. 64%. 64%. В. Жириновский, ЛДПР, 7%. П. Грудинин, 6%. К. Собчак, 1%. Явлинский, Г. Явлинский, 1%. С. Бабурин, 0%. Ну, там 0, запятая, понятно, что-то есть, да? 0%, ну, целых числах. Б. Титов, 0%. М. Сурайкин, 0%. Ну, 0, в смысле, не 0, а там что-то есть, понятно, 0, что-то. Испорчу бюллетень 1%, не пойду на выборы 6%, затрудняюсь ответить 13%. Понятно?
Да.
Вместе 146. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что идет борьба не на жизнь, а на смерть между Жириновским и Грудининым. Тебе-то что? Но Грудинина оставят. Оставят. Несмотря на золото, несмотря на 11 счетов, пофиг, его все равно оставят. Потому что он нужен для красочки. Понятно?
Угу.
Для красочки. Как бы это хорошо вместе. Понимаешь?
Да.
Ну, если птички какие-то летают, так сказать, там, как в Венеции, вот их много голубей, голубей, голубей. А это все равно уже какой-то облик города, чтобы ходил где-то Грудинин, где-то жираф, где-то еще. Вот, собственно, суть в этом. А снять могут каждую минуту. Настя. Сейчас Грудинин. Возьмем какого-то адепта Грудинин. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Слушайте, ну вот на самом деле я так смотрю и все больше и больше напоминает, что этот спектакль, он был уже заранее продуман. И я уверен, что знали про эти счета, и не надо там налоговые. И заранее знали, и может быть даже специально ему и сказали, чтобы он их не закрывал. Ну, иначе такой прокол, понимаете, это прям прокол, который прям детский.
Если да не так не быстро это делается. Не так быстро это делается.
Но ему же надо было их только задекларировать, понимаете? Он же мог их задекларировать.
Он мог дать команду на закрытие, а они будут 3 месяца закрывать, потому что там же активы не в кэше, понимаете?
Правильно. Он, вот, либо все. Надо задекларировать.
Да. А, да. Спасибо, спасибо. 10:30 новости. Президентские выборы 2018, надо закрывать эту тему. Да, а значит, хорошо, я хотел сказать о всяких зарисовках, связанных с женщинами. Я вообще говоря, честно говоря, трудновато работать перед праздниками, как вы знаете, потому что идет малотемье какое-то. А вот, и Настя Рыбка здесь у нас, мужчина из эскорта, рассказывает отказаться от секса. А что это отказаться от секса, можно посмотреть? А россияне готовы отказаться от секса и алкоголя ради интернета. Интересная новость, ну, на самом деле, которая изобличает людей как нормальных. То есть люди оказались нормальными. Mm-hmm. Посмотри, пожалуйста. Россияне, которого... Это я читаю на ленте. Лента.ру. Россияне готовы ради интернета отказаться на год от алкоголя, сладости и секса. Секса. Ну, конечно, зависит от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group. Сообщает РИА Новости. Это вот такое предпраздничное исследование. Согласно результатам исследования, 92% жителей России ежедневно пользуются интернетом. Ты в это можешь поверить? Почему же они все равно недоброкачественные? То есть они сидят в интернете так же, как и ты. Понимаешь? Но они не очень при этом. 83% проводят в сети от 2 до 8 и более часов в день. Более 2 часов в день. 83%. Угу. То есть это уже наши люди, казалось бы. В основном россияне в сети ищут информацию о том, как свести грибок с ногтей. Нет? Ну, не важно. В основном россияне в сети ищут информацию, 91%. Народные рецепты. Общаются в соцсетях, 73%. Покупают товары онлайн, 68%. Это очень продвинутая нация. Ты видишь по данным?
Да.
Это очень продвинутая нация. Аналитики подсчитали, что ради доступа к всемирной паутине 42% опрошенных готовы на год отказаться от алкоголя. Без сладостей 31%, без кофе 27%, завыть беговую дорожку и вообще гимнастические упражнения, согласны 24%, от личного автомобиля согласны отказаться каждый пятый, от секса готовы отказаться 8%. Без общения с друзьями всего 3%. То есть интернет заменяет в известной степени все важнейшие сферы деятельности. 19% вообще ничем не готовы жертвовать ради интернета. Мне вспоминается твоя прекрасная фраза, Анастасия. Твоя прекрасная фраза о том, что если бы была... Но это давно ты сказала. Ты сказала ее 10 лет назад. Что с хорошей выделенкой ты готова сесть в одиночку в бутырку. Помнишь?
Да, мне кажется, что это вы сказали.
Ну, может быть, и я.
А я вас поддержала и согласилась.
Если 10 лет назад, я сказал, 10 лет назад, когда речь шла о выделенке, я сказал, с хорошей выделенкой я готов сесть в камеру. Да, абсолютно
верно. Разговор там дома сидеть или в тюрьме, а вообще, если интернет, то вообще
все. Ну, так вот, послушай, это нормальные люди. Это нормальные люди. Понимаешь? Да. 25%. На каждую из доходных категорий по среднедушевому доходу приходилось менее 27 тысяч рублей. То есть это люди не очень довольно скромного достатка. Это люди 27-60 тысяч рублей доход среднедушевой. Значит, понимаешь, да, в месяц. Более 60 тысяч рублей. Это очень нормальная нация. Это очень нормальные люди. Это умные, современные, интересные люди. Но ну, так да. Вот, если в окно посмотреть, то не скажешь.
Ну, это вы просто с ними не разговаривали, в телефон к ним не заглядывали. А так, если бы вы со всеми поговорили, посмотрели, может быть, со всеми бы прям подружились.
Не знаю. Мне так кажется. Есть какое-то противоречие между их...
У вас есть какая-то мизантропия.
Внешним... Есть какое-то противоречие между их внешним видом и содержанием. Их содержание гораздо лучше внешнего вида.
Зря вы внешний вид ассоциируете с содержанием.
Нет, я не ассоциирую. Но я полагаю,
проводите,
что в течение лет, и здесь я уже настаиваю, в течение лет форма и содержание влияют друг на друга. Если ты видишь ребенка 15 лет, в 15 лет, ты понимаешь, что этот ребенок еще не зрелый, не оформившийся. И он может быть внешне, например, человеком чистым, а внутренне порочным. А вот когда ты видишь человека в 40 лет, прости, ты точно понимаешь, что его форма и его мысли пришли в гармонию. Ты видишь его порочного, ты видишь его светлого, ты видишь его безмятежного, ты видишь его страстного, ты его видишь, потому что это лицо, и это лицо сделать больше невозможно. Понимаешь, да? Если только он не кореец.
Вот, вдруг неожиданный выбор.
Ну, правда, ну, правда. Ну, скажи мне, пожалуйста.
Я не знаю, я вижу, мне так все люди нравятся. Я вот в трамвае сейчас.
Давай, новое голосование. Голосование.
Да.
Люди лучше внешне, чем внутренне. Вы видите вокруг себя людей, ваших сограждан. Вы видите москвичей. Вы скажете, что внешне они очень приличные люди, а внутренне, может быть, с гнильцой. Они лучше внешне, чем внутренне. 134, 21, 35. Они внутренне намного лучше, чем внешне. Внешне они какие-то обстрепанные, странные, какие-то абсолютно несчастные неряхи, но внутри они волшебные, волшебные, волшебные. Внутренне они лучше, чем внешне. Они внешне лучше, чем внутренне. 134, 21, 35. Они внутренне лучше, чем внешне. Люди. 134, 21, 36. Вот очень мне интересно.
Пусто, может быть, разное, например.
Я внешне вижу перед собой людей довольно просто устроенных. Довольно просто устроенных, предающимся довольно простым мыслям, довольно предсказуемым, описываемым с точки зрения поведения там стаи гоминид. Я вижу глазами. Ты мне говоришь, да, но нет, но они... Ну, Настя, ну а почему я вижу, а почему они передо мной, а почему я вижу их глазами такими? Ну, они довольно простые, предсказуемые. А? Предсказуемая реакция. Я не отношу себя к высшим существам. Я такой же, как они. Я такой же, такая же гоминида отвратительная. А? Я такой же. Я тоже абсолютно предсказуем. Ну, в каких-то вопросах, может быть, крученый немножко, а так-то, в общем, то же самое. Понимаешь? Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне, знаете, Сергей, кажется, что люди, которые очень хорошо выглядят,
да,
которые очень за собой следят, они, как правило, просто не успевают заниматься саморазвитием, и у них, как правило, внутри это зачастую ничего нет. То есть таких, которые бы и успевали бы и за собой следить, и развиваться, ну, процентов 5, может быть.
Я просто начал думать о том, что вы сказали. Вот то, что вы сказали, интересно, да, на самом деле.
А еще одно измерение, да, Сергей, я добавлю, да, продолжая мысль. Слушайте.
Не уходите, у вас есть минута? Не уходите, пожалуйста.
А вы бы заглянули к ним домой.
Да, да.
И посмотрели бы, как они живут.
Да.
И оказалось
потому
бы,
что в Москве очень много людей, которые с иголочки выходят из дома, но дома у них ад.
Ну, это маловероятно, скорее всего, как будто как раз внешний ад, он как бы с внутренним там в помещении, он сочетается тоже хорошо, очень тяжело.
Нет, то, что сказал наш слушатель, внутри, очень интересно. Он говорит, что человек, сосредоточенный на постригании усиков, он, безусловно, сказать, не усиков, неважно, давайте усики забудем, а то мне сейчас опять Грудинина пришлют. Но неважно, человек, который при этом постригает что-то, волосы из носа постоянно, он настолько зациклен на форме, что он не может развиваться. Правильно я вас понимаю?
Да, но я бы даже сказал бы не об этом, а вот о костюме,
да,
о прическе. То есть, если видишь,
да,
человек весь лощеный,
да,
то тут одно из двух. Либо он действительно там аристократ, который может не заморачиваться работой, и да, либо его работа действительно производить внешний вид, ну, скажем, он политик, общественный деятель, что-нибудь
да,
по вас, да?
Нет, вот, я шут гороховый, ну не важно. Ну... Да, хорошо. Да. Да-да, я понимаю, это то, что вы говорите, очень важно. Это очень важно.
Да, но если деле, это просто человек.
Нет, если то, вы вот читаете...
То, допустим, вот мои коллеги там в банке.
Да.
Ну, я понимаю, что ты можешь, да, действительно, работать довольно напряженно, ухаживать за внешностью, да? Но
да,
у тебя при этом не останется времени на почитать что-то для души. Ты можешь быть при этом, там, допустим, специалистом, читать книги по менеджменту, еще что-нибудь такое, да?
Да.
Но внутри у тебя просто на себя не останется.
Нехватка времени. Интересно, позвольте мне обдумать. У меня нет вот от конкретного, вот то, что вы сказали, мне интересно обдумать. Позвольте мне обдумать. Потому что я думаю, что, например, для женщин это совсем другая наука, да, они все равно думают о внешнем виде, о том, как она смотрится спереди, сзади, в бок, три четверти, еще как-нибудь со затылка и так далее.
То есть, женщинами тоже есть такой момент,
да,
но тут вопрос еще такой,
да,
что женщина может брать какой-то естественной красотой,
да,
она может брать какой-то такой интересной манерой держать,
да,
себя,
да,
которая
повадкой,
вытекает,
да,
из какой-то внутренней, там, я бы сказал, энергетической сущности.
Да.
А может брать тем, что она там поманикюрилась, попедикюрилась, да, 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 и так, да, далее, да. Сходила в салон красоты, проторчала там полнедели.
Да. И там тоже вот, по-разному, ну, может там, быть. Там может быть месседж. Слушай, и там тоже может быть месседж, что она просто аккуратная, а может быть месседж, что она выпендривается. И так далее. То есть женщины, конечно, сложнее в смысле социальных месседжей, согласитесь. Женщина намного сложнее. Женщина вообще, с точки зрения социализации, гораздо более сложное устройство.
Ну, у них, да, такой расовый перк на социализации.
Да, они на самом деле ультра заточены под социализацию женщины. И поэтому прочитать все количество месседжей, которые посылает женщина, бесполезно, на самом деле. Это слишком сложная система сигналов. Понимаешь, да?
Да.
Слишком сложная система сигналов. Поэтому нам это вообще не даст. Мы здесь проще, конечно, устроим. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вы знаете, я категорически не соглашусь с тем, что было сейчас сказано.
Прошу вас, оспорьте.
Я основываюсь на своем опыте, опыте своих знакомых.
Да.
Человек успешный, постигший что-то, кроме самого себя, да, он, как правило, хорошо выглядит. Потому что действует логика, если такой умный, а что ты такой тогда бедный?
Угу.
Я вам скажу так, этот слушатель меряет своей деревянной линейкой чужой океан. Люди, не зацикливаясь, на своей внешности, или там много внимания уделяя своей внешности, не обязательно, да, бедны духовно. Многие из них успевают все. Просто для других, кто не привык успевать все и делать все на отлично и хорошо, это удивительно.
Я думаю, что вы говорите о человеке дисциплинированном, а человек дисциплинированный, там, принимая, там, не знаю, душ или два раза душу в день, тем не менее, остается и подтянутым, и все на свете. И все на свете.
Вы знаете, я иную логику вам предложу.
Да.
Такой человек умен настолько, что, да, он умеет оптимизировать каждую область своей жизни.
Это
он
правда.
Умеет быстро постигать истины.
Но согласитесь также, что это глубоко противно обломовскому какому-то рефлексии.
Безусловно.
Да.
Вот я знаю, да, огромное количество, простите, что перебиваю.
Прошу вас.
Иных людей.
Да.
Они погружаются в какую-то отдельную сферу и вечно устают делать все остальное. То есть он читает Набокова, засыпая, да, с ним на засаленном диване, и считает, что это хорошо.
Духовность.
Он духовен.
Да. Вы знаете, а еще можно я скажу вот тому же слушателю?
Среди загаженной, да, квартиры напомаживает себя и считает, что, ну, вот это, да, вот это должно быть закрыто. Все остальное, да, там, тараканы по углам, ну, допустимо.
Можно я тоже отвечу вместе с, да, вами? Я отвечу предыдущему слушателю тем, что вот эта дисциплина и дисциплина мозга и отношение к себе... Да. Четко. Она вызывает действительно затруднения при каждом подъеме на новую ступеньку. Но когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, и ты видишь, что сколь не был ли бы ты быстро дисциплинирован, американцы примерно в 5 раз быстрее и примерно, угу, в 5 раз дисциплинированнее и четче. Да?
Когда это называется прогресс.
Когда ты понимаешь, что ты в общем из колхоза, и чтобы до них дотянуться, тебе надо ускорить, разогнать свой компьютер, да, и процессор безумно. Но, да, также ты понимаешь, что и к этому тоже можно привыкнуть.
Конечно.
Можно.
Это мотивация. Это называется мотивация, это называется прогресс.
Можно до оду. Понимаешь, в чем дело? Вот да, есть, да, эта проблема на самом деле абсолютно серьезная. Как много ты можешь выдержать? Ты начинаешь работать. Вот я тебе просто по работе даже могу сказать. Да. Ты начинаешь работать раз в неделю. Ну, так сказать, раз в неделю. Ты обдумываешь. У тебя во вторник летучий. Ну, я работал раз в неделю очень много лет. Ну, я делал просто большую программу, итоговую, да-да, так сказать, там, с комментариями. Все. Но я во вторник проводил летучку. У меня выходных было два. Воскресенье, понедельник. Я во вторник проводил летучку, отправлял камеры, и, в общем, в среду мне на работе нечего было делать. Главное было отправить камеры в командировки, все это вот это, конечно. В среду, в общем, сказать, там, нет, ну, можно не ходить. А в четверг уже я начинал писать. Уже начинал писать тексты, потом, кстати, там их делит, все это, ну, понятно. Да? Uh-huh. А, мучительно создавать что-то. Четверг, пятница, суббота. В субботу эфир. В основном. Потом в воскресенье было какое-то время, ну, неважно. Вот, значит, я работал так, это 4 дня в неделю. И я думал, что я чертовски занят, потому что мне могли в любую минуту позвонить, сказать, что там проблема. Потом Когда я начал вести каждый день программу на телевидении в 98-м году, мне не верили, что это возможно. А когда следующую неделю кто? Ты же следующую неделю будешь под капельницей? Я говорю, нет, я следующую неделю я. В следующую неделю я. А под капельницей, это же ты будешь на под капельницей? Нет, я не буду, я под капельницей. А почему я должен быть? Нормально. Я вел два выпуска. В 15 и в 21 в 98-м году. Понятно, да?
Да.
Точно так же, когда я перешел на радио. Мне человек спрашивает. Скажи, пожалуйста, а вот ты два месяца работаешь, а потом кто будет? Я говорю, я. А потом кто будет? Я. А подожди, а как же так? А я, говорит мне этот человек, я фамилию не буду, но известный человек. Он говорит, я веду один раз в пятницу, после чего весь день я лежу под капельницей, и в субботу я никакой. То есть я отхожу целый день. Нет, ничего страшного. Ничего страшного. Тяжело первые две недели, потом втягиваешься, понимаешь? Вот то же самое я бы ответил этому слушателю, который позвонил у нас в начале, вот 63-й телефон. Я обдумал вот вместе с нашим следующим слушателем, 75-м, ваши слова. Вы знаете, переходя на новый уровень интенсивности и дисциплины, ты всегда думаешь, что ты умрешь там, просто сдохнешь. И нифига. А когда ты сидишь в Индонезии, братцы, и видишь, как Ралиса Васильева ведет на CNN, Ралиса Васильева, ведущая CNN, и ты понимаешь, что она начинает работу уже 20 лет подряд в 3 часа ночи, в Атланте 3 часа ночи, и она делает это каждый день, она каждый день заступает на работу в 3 часа ночи. В каждый день.
Я слышишь? Помню, она вам нравилась. Я сейчас
Ралиса мне очень нравится. Ралица Васильева. Посмотрим, да. Ралица Васильева, ведущая CNN, она болгарка. А, значит, фото сразу, имидж, картинка. О, она, да, вот она, да. Ну, она когда-то была молодой. Ну вот, значит, слышишь, когда ты понимаешь, что Ралица Васильева начинает работать в 3 часа ночи, а значит, встает в 2 часа ночи. Как мне? Или в полвторого ночи. И так она делает 20 лет. И это вообще никого не парит. И это нормально в Америке. В Америке это нормально. Понимаешь, да?
Да.
Ты понимаешь, что мы здесь вообще просто не работаем. Ни одного дня не работали. Вообще никогда. Понятно?
Да.
Потому что американцы работают в разы.
Они там встают в 5 утра, легкий завтрак, идут в джим. Проплывают, да, бассейн, потом у них встреча, а потом у них начинается рабочий
день.
Короче,
когда ты здесь начинаешь работать, в 5-6 раз интенсивнее всех, в 10 раз интенсивнее всех, когда ты понимаешь, что все просто ходят сонные мухи, а ты работаешь в 10 раз интенсивнее, ты приезжаешь в Нью-Йорк и понимаешь, что ты колхозник сраный с лопатой, который ворошит там полчаса в день навоз. Понятно, да? Угу. Потому что Нью-Йорк работает. Нью-Йорк. Понятно?
Да.
Он работает в 100 раз быстрее тебя. То есть ты работаешь в 10 раз быстрее всех, а Нью-Йорк работает в 100 раз быстрее тебя. И ты понимаешь, что если бы сильно попробовать вот так работать на износ вот так, то ты втянешься, и, в общем, будет нормально. Но ты втянешься, Настя.
Да.
Ты втянешься потихонечку, и все будет нормально. Забавно. Продавала тренер юных гимнасток, 22 года, девочки, 22 года. Ну, говорит, девочка, можно. Почему я сейчас объясню? Потому что по ряду уже исследований детства и тинейджерства, вот это тинейджерство, предлагают исследователи, социологи, в том числе медики, психологи, продлить до 23. То есть до 20, ну, 23 включительно.
Да.
То есть 24 считать более-менее, так сказать, там, взрослеющим человека. Да? Люди сейчас медленнее взрослеют, потому что больше объем знаний, навыков, умений усваивают. Значит, девочке 22 года. Она пыталась продать 18-летнюю девочку. Одной девочке 22, а другой 18. Она ее пыталась продать в сексуальное рабство на территорию Ближнего Востока. Значит, жертву сняли буквально с трапа самолета. Это домодеды. 22-летняя Кристина, все имена изменены. Уроженка Владимира, имя изменено. Владимир, на самом деле, имя Николаев. Ну, неважно, Владимир. Четверокурсница Российского университета физкультуры и спорта. мастер спорта по художественной гимнастике. Она тренировала воспитанниц. И у ней была воспитанница. Секундочку. 18-летняя. Нет, а договорилась она с другой, 19-летней. То есть 22 года и 19 – это продавщица.
Да.
Они нашли в интернете 18-летнюю первокурсницу Московского областного педагогического университета имени Крупской.
Это они сначала нашли заказчика. Он им написал,
они о нашли араба. Хочет, они... Сначала нашли араба.
Они подобрали ему, может быть, значит...
персы или евреи. Там на Ближнем Востоке есть еще персы, есть еще евреи. Ну, она, ну, наверное, араба. И они нашли заказчика. И он сказал, сколько он готов заплатить за девочку.
И чего ему надо?
Да, абсолютно верно. Они нашли жертву, 18-летнюю первокурсницу имени Крупской, Валентину. Она хочет стать переводчиком. И ей кажется, что сексуальное рабство как
нет,
раз
для этого. Нет, она сказала, что английский хотела подтянуть, а ей предложили подтянуть работу английский. Няней в Турции.
В Турции?
Да, да.
Она должна была вылететь 1 марта, вот сейчас, недавно. Однако, значит, Кристина поехала, Кристина и Таисия, вот эти две, они поехали получить деньги на привокзальной площади, а оказалось, что это был русский оперативник, арабом был русский оперативник.
Да.
Что ты будешь делать? Что это за народ? Что это за народ, а?
Да.
Ну, как может одна девчонка продавать другую, как? Объясни мне, просто
вот
объясни.
Так, не получилось, не может.
Нет, не может, не может, что с ней умеет. Нет, ну объясни мне, это же сволочизм. Она же, послушай меня. Да. Если я буду обсуждать какие-то темы из женской жизни, да, то я буду их стараться представить. Ну, представляю, да, ну, да. Я представляю, но не представляю.
А ну, я тоже кое-что не представляю. Понимаешь, как там, да? Один дальше, мужчина другого на смерть посылает, например. Тоже.
Да легко, господи, да, вот да нам их не жалко. Ну, да я умаю, самое. Боже милостивый, фу на них. На всех. Слушай меня. Значит, я пытаюсь представить какие-то темы из женской жизни. Если пытаюсь представить, ну, представить по книжкам, там, по рассказам, но не представляю. То есть своей кожей, шкуркой своей, я не понял, я не понимаю этих людей. Шкуркой не понимаю. А тут две девочки, 22 и 19, угу, продают на Ближний Восток девочку 18. Да. Значит, они точно понимают, что они делают. Точно, абсолютно точно. Абсолютно точно. Понимаешь?
Да.
100%. Они кожей чувствуют, на что они ее отправляют.
Мало ли что там может быть.
А что там может быть?
Такое, такая палитра многообразия. Может, нет, все нормально будет.
А, ничего, все нормально? Она, конечно, полюбит. В конце полюбит.
Ну, и там, правильно? Да.
Ей там понравится, она полюбит.
Да все интереснее, чем здесь сидеть, в Воронеже.
А она где была?
Не знаю, где она была.
Я сейчас скажу, она была в имени Крупской.
Да.
Имени Крупской. Какой Воронеж? Она родом из Подмосковья. Она закончила школу с золотой медалью, вот эту, которую продавали, которую лично вручал глава Серпуховского района. Это исторический момент. По некоторым данным и так далее. То есть она с золотой медалью, 18 лет. Ее продают, согражданки. Такие же русские девочки.
Да.
19 и 22. Мама, мне страшно. Я тебе серьезно говорю.
Может, они как это, знаете, как кто-то там мне цыгане, страшно, кобыл продавали, которые там к ним возвращались домой и так далее.
А! Они надеются, что
она сама там
пудель Артемон. Я тебе открою тайну. Был такой пудель Артемон, да, которого продавали время от времени, чтобы он вернулся мгновенно.
Ну, да.
И все, можно
да.
сказать, то есть они были в сговоре.
Видите, ничего страшного.
Они могли, теперь все другое. Они могли продавать друг друга. Например, 18-летняя и 19-летняя продают 22-летнюю. Потом, соответственно, 18 и 22
никто
продают
19-летнюю. Никто не уходит обиженным, да.
Это был сговор. Скажи, по какому поводу у нас идет голосование?
Может ли быть человек... Сейчас я вам сейчас точно было
слушать. Люди лучше внешне, чем внутренне.
Люди
вокруг вас.
Внутренне лучше, чем внешне.
Люди вокруг вас лучше внешне, чем внутренне. Да. 61%. Люди вокруг вас лучше внутренне, чем внешне. 39%. 39%. Моя память вызывает изумление. Да. В движении.
Подъем. В движении.
Движение, ребята. Не надо двигаться. Не надо. Все, замрите. 7 баллов уже, и вы все еще продолжаете елозить. Хватит, я вас умоляю. Завтра выпуск ведет Анастасия Аношко с Дарьей Кнорре. Жуируя своей безнаказанностью, эти две развязанные молодые женщины будут морочить вам голову. Я пойду и проживем... Нет, мы пойдем. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 6 марта.
Подъем!